Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Эльвира.
Сергей Даренко, как, доброе утро.
Да, ну вот я хотел сказать... Да, Андрей Спасатель обращает наше внимание, когда обзор печатели, обзор прессы наговорит Москва, наговорит
Она Москва. Много что наговорит.
Наговорит Москва, да.
Наговорит, ну, и начитает.
Внешний МКАД в районе Волгоградки сбили пешехода насмерть. Внешний МКАД в районе Волгоградки сбили пешехода насмерть. Вот, значит, вам новость.
Слушайте, вот вам и утречко.
Утречко. Да, ну, большой город, какой ужас, и все ужасно, ну, вот, да. Смотрите, значит, я хотел сказать, что я вчера слушал радио, нашел игрушку хорошую, которая называется Radio Garden, radio.garden. Можете посмотреть, я в Твиттер выложил и в Фейсбук тоже выложил. Но мне офигенски понравилось слушать Вале по радио. Я вчера весь... Вот сейчас... Это что у них там? Подмосковные вечера, что ли, нет? Сейчас. Другой раз заряжают такой рэпчик. Прямо рэпчик, прямо. И читают так напорист. И так далее.
Похоже на начало волшебной сказки.
И так далее. Да-да-да-да-да. Слушай, ну, значит, прикольная тема. Можно навести на любой город и слушать радио там. И я на Москву не пытался, потому что в Москве 54 станции, то ли еще больше, не знаю, больше 50. Ну, я думаю, на зачем.
А он выберет случайную радиостанцию?
Я послушал Омск вчера, еще что-то. Не знаю, как там, если много станций. Но в Алеппо я вижу одну станцию. Я слушал Алеппо. Именно город Алеппо. Вот то, что вы сейчас слышали, это радио, которое сейчас, в данный настоящий момент, данную настоящую конкретную эту музыку воспроизводит в городе Алеппо. И там бывает и весело, и бывает и забавно, и рэпчик бывает, и все на свете. Ну что, взяли мы Алеппо эту самую Алеппо. Все, слава богу. Я смотрел календарь. Да, это все признали уже все. Все, уже американцы говорят, что нет.
Можем считать это свершившимся
да, хорошо.
Фактом.
Другое дело. Я хотел быстро обсудить ситуацию в Сирии. Другое дело, что люди говорят, что выход из этой истории. Ну вот давайте в конце. А что будет в конце? Вот как вы видите, а что будет в конце? Мы взяли Алеппо, ну хорошо.
Ну сейчас, как, наверное, теперь у нас Пальмира.
Пальмира по новой. Значит, а что в конце?
А что в конце? Мы домой поедем.
Нет, а как? Вот как? Вот где параметры выхода? 7373948, ребят. Значит, давайте, взяли Алеппо. Ну, хорошо. А потом? А потом возьмем Пальмиру. Это понятно. А потом? Вот в чем там выход? Точка выхода. Покажите мне точку выхода из ситуации. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Ну, точка выхода простая. В России денег нет, придут китайцы Сирию восстанавливать. А мы с нашими пушками и кораблями будут охранять.
Охранять
такой
китайцев.
Прекрасный шелковый путь.
Ну, туда их не пустят иранцы. Китайцев не пустят иранцы. Зачем бы иранцы...
Ну, плохо вас так слышно.
Я, если позволите, вы меня по радио тогда, мой ответ по радио услышите. Иранцы не пустят китайцев. Иранцы там воюют, пехота иранская, вот эти стражи революции. Поэтому к чему бы им пустить туда китайцев? Зачем? Зачем? Я не очень понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, что надо идти на Раку. Война до победного конца.
На Раку. Взяли Раку. Дальше.
Дальше укреплять режим Асада.
Укреплять режим? Зачем?
Союзника.
А как его укреплять? Курдам надо платить за то, что они помогали в борьбе против...
Договариваться со всеми. Там же, я так понял, что федерацию хотят какую-то сделать. Что-то такое... Примерно в этом.
Туркам плане. Надо платить, которые хотят север забрать себе.
Со всеми. С турками, с курдами, со всеми надо договариваться. Конечно.
Ну, конечно, саудиты и их союзники хотят алавитов к чертовой матери в море сбросить. Нет, там противоречия. Нет, вы говорите договариваться. А как это договориться, когда противоречия сегодня убийственные? Убийственные противоречия в апреле будет 5 лет войне.
Они могут быть убийственными, но где-то мы уступим, где-то они уступят. И на то и переговоры, на то наш умница Лавров есть, понимаете? Он, я думаю, все разрулит.
Я думаю, разрулит, но только лет через 200.
Ну, это же тоже не локальная такая схожесть.
Ребят, давайте так. Значит, там есть непримиримые противоречия. Как нам выйти? Точку выхода. Опишите мне точку выхода. Мы взяли Алеппо. Прекрасное Алеппо. Прекрасно. Все. Взяли. Очень хорошо. Значит, там вот радио, вы слышали, какое прекрасное радио там играет в данный настоящий момент. И точка выхода. Ну, если мы имеем точку входа, там, по-моему, 30 сентября 2015 года, да, мы начали. А точка выхода обозначена.
Мне кажется, нам придется оставить их.
Зачаточном
состоянии.
Ну да, надо будет бросить. Да, здравствуйте.
Но чтобы до конца понять точку выхода, нужно понимать цель нашей операции, конечно.
А цель уже закончена.
А цель 2 – это контроль в регионе. Полный и, собственно, недопущение
положения
трубы из
Катара.
Саудовской Аравии к Средиземному морю. То есть мы должны все побережье в первую очередь контролировать, а вторую уже как бы весь регион.
Секунду, я просто пытаюсь себе представить быстренько. А, трубы к Средиземному морю, да.
Ну, конечно. Мы почему Алеппо в первую очередь там начали? Потому что там, ну, собственно, все побережье хотим контролировать.
Да.
Просто если проложат трубу, ну, это катастрофа же будет, все понятно.
Ну, катастрофа, не катастрофа, просто новые обстоятельства, неприятные.
Да.
Новые неприятные обстоятельства. Ну, они танкерами возят сегодня, послушайте меня. Ну, танкерами возят.
Мы за это боремся. Как я вижу, то есть, все-таки в этом цель тоже есть.
Хорошо, я все-таки, ну, это интересно, но я думаю, что, если позволите, мне кажется, цели две, когда, значит, две цели. Первая, это была тактическая цель, отвлечение от Украины год назад.
И она выполнена.
Отвлечение от Украины состоялось, первое. Вторая цель, это присутствие на Ближнем Востоке. Присутствие значимое, такое серьезное присутствие. Когда бы все участники ближневосточных процессов, все, без исключения, должны были говорить с Кремлем. Это так и есть тоже. Есть. Турки должны говорить с Кремлем по поводу Ближнего Востока. Саудиты должны говорить с Кремлем. Израильтяне должны говорить с Кремлем. Иран должен говорить с Кремлем. Это тоже достигнуто. Но если все достигнуто, дальше дайте мне точку выхода. Ну, не можем, мы засунули куда-то ногу, да, в какую-то трубу, а высунуть не можем. Ну, это хорошо или плохо? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да. Помимо того, что вы сказали, еще важную цель выполнил Кремль. Показал еще раз, что своих не бросаем. На примере Асада все остальные и союзники, и те, кто ими может быть, они увидят, что с Россией можно иметь дело, эти ребята за свои слова отвечают.
Ну почему? Подождите, а Каддафи был не свой, что ли?
Нет, Каддафи не совсем свой.
Не свой, да? Потому что он здесь приезжал, шатер в Кремле ставил.
Ну, он и к Саркози приезжал, а к Асаду привечает сейчас только Россия.
Только Россия. Тогда Саддам. А Саддам?
А тогда не Россия еще не та была. Тогда еще молодой Путин и так далее.
Ну, тогда Примаков, я помню, ездил. Это 2003 год. Значит, когда было 2003 год, март. Тогда Примаков что-то ездил и так далее. Но Путин
все-таки
был...
силы не те возможности.
Силы
только
не
копили.
Спасибо. Ну, интересная точка зрения. Я, по правде сказать, боюсь таких точек зрения. Вот если позволите, я вам уже отвечаю, когда разъединил, да? Я боюсь таких точек зрения.
Почему?
Я боюсь обязательств перед чужими дядьками.
Я согласна.
Понимаешь, ну нафиг это надо, своих не бросаем. Что значит своих? Этот шантажист чертов Асад, который довел страну до бардака, до гражданской войны. А кто довел? Он же власть был. Значит, он довел страну до бардака и гражданской войны. Ну, кто довел-то? Не дядя Петя, а Асад.
И как только что там стало полегче, ему он уже начал
не
свои радикальные заявления
вот
выкрикивать.
Мне не нравится обязательство. Вот мне не нравится обязательство. В особенности перед Алясадом. Чего бы я стал перед ним держать обязательство? Да пошел он. Надо свои интересы защищать и точка. Алло, здравствуйте.
Сергей Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Значит, смотрите, вот да. какова вопрос в другом, на самом деле, мне кажется.
Да.
И здесь решение отсюда нужно искать, а его, по-моему, нет. Цель присутствия России на Ближнем Востоке.
Ну вот цель мы ее описали. Первое,
нет, это... не описали. Потому что она меняется у всех. Она меняется у американцев, она меняется у всех. Потому что раньше
да.
цель всех держав присутствия на Ближнем Востоке была это контроль ресурсной базы.
Да.
Это нефть, которая была нужна, важна всем. Это
да.
Кровь экономики и так далее. Сейчас
да.
ситуация кардинально переменилась. Практически все страны региона, так называемые страны залива, GCC countries,
да.
Имеют стратегию развития до 20-го, 25-го, до 30-го года, основанную на нефтяной, не нефтяной экономике.
Саудовская
Аравия, Оман, Эмираты, все отходят от этой темы.
Да. Да.
Поэтому, соответственно, меняется цель присутствия. Более того, по поводу газа хочу сказать. В Средиземном море от побережья в сторону Кипра, уже
да.
в зоне Израиля и туда Кипру, огромные запасы газа уже обнаружены, как российскими подтвержденными, так и местными.
Да.
И ценность этой трубы катарской, там, в Саудовской Аравии не нужно никакой того прокладывать.
Мне кажется, тоже немножко она факультативна.
Это немножко там география как бы немножко
да.
страдает,
да.
видимо.
Да. Да.
Значит, и дело в том, что на данный момент есть масса факторов, которые сейчас будут резко менять ситуацию. Вчера Конгресс американский продлил на 10 лет, санкции против Ирана.
Да.
Накануне было заявление, в очередной раз сказано иранцами, если санкции продлевают, мы выходим из ядерной сделки. Добавьте сюда то, что Трамп был категорически ярым противником ядерной сделки с Ираном.
Да.
Неизбежно обострение ситуации с учетом этих обстоятельств.
Да.
Более того, ряд огромных инфраструктурных проектов, требующих и уже финансируемых странами залива. Строительство да. новой столицы Каира. 40 миллиардов долларов кладут только Эмираты.
Угу.
Проект «Атлантис», добыча полезных ископаемых, не нефти, редкоземельных металлов из Красного моря, шельфа Судана, финансирует Саудовская Аравия. Уже работает, начинает добычу.
Да.
И так далее. Ситуация меняется кардинально, и на данный момент действительно...
Дайте мне тогда точку выхода для нас.
Это
точка
даже,
выхода.
Заставить
Владимир.
Себя посмотреть. Вот в Лиме президент Обама 4 минуты говорил с Путиным, вот результат. Усилия огромной страны. 4 минуты.
Скажите, пожалуйста.
А дальше
точка выхода. Точка выхода.
Нет точки выхода. Либо позорная, почетная эвакуация с тем, что мы...
Нам нужно заявить, спрашивайте меня, нам нужно заявить, что все хорошо, вот мы пришли, вот мы сделали, вот мы уходим. Это один вариант. И тогда под прощание славянки торжественно и сирийские девушки в слезах, значит, протягивают в сторону русского эсминца младенцев.
Да, следом за нами идут на этой же дороге уже, так сказать,
оппозиция,
которая будет сейчас решать
Асса. Это первый вариант.
Как это было в Камбодже, Камбучии, когда туда входили за возбужденный город красные кхмеры.
А второй вариант, это первый вариант, что мы уходим под прощание славянки. А второй вариант, это что мы там делаем военных баз сколько хотим, нам все платят почему-то, я не помню, и, значит, и мы там клевые, просто ближневосточная сила, некая сила.
Ради чего? Вот ради чего сила? Хорошо. Ну,
сила, чтобы,
в газетах про нас слуха там не писали.
Ну, вот в том-то и дело. Вот сила,
более
чтобы
того,
что?
Насчет базы. Вот Хмеймим. Бессрочная, навечная, бесплатная.
Ну.
Вот завтра свернут Асада, либо помрет, не дай бог.
Ну, и все. Ну,
правительство скажет, пошли вы отсюда со своей базы.
Да, это понятно. Делать? Боже, ну, конечно. Ну, о чем мы говорим?
Хотели, чтобы это была Гуантанамо вторая, не будет Гуантанамо. Придется обороняться до последней капли, там, пока все не полягут вокруг этой базы.
В том-то и дело. Значит, я не понимаю точку выхода. Секунду. Меня спрашивают, Алекс, будем ли мы обсуждать Курила? Безусловно, будем, да. Значит, слушайте, я для себя пытаюсь рассуждать. Элеонора, подключайтесь.
Подключаюсь.
Значит, смотри. Первый, вот я то, что говорил сейчас. Выход, вышли. Это легко сделать, технологично можно. В смысле пиара. Придумать, почему с точки зрения пиара мы уже выиграли. Ну, все, сейчас Пальмиру освободили. Опять Гергиев. Ну-ка, давай, Гергиев, быстро жахни. Маэстро! Урежьте марш! Маэстро! Гергиев урезал марш какой-нибудь. Та-та-та-та-та. Все, молодцы. Та-ри-та-ри-та-ри-та-та. Все, хорошо, молодец. Да, наши уходят, все. Это я понимаю. Это еще месяц потом можно качать по телевизору. потом там создать, значит, дом дружбы сирийского российского народа и из него делать репортажи раз в полгода.
Но все равно же все будет
сегодня
понятно.
В доме дружбы российского сирийского народа прошло торжественное собрание, посвященное, так сказать, посвящению. Хорошо, очень хорошо. Все. Эта хрень мне понятна. То есть, как бы мы тактические цели достигли, тактической цели, отвлекли от Украины, понастреляли дофига, это повысило авторитет русского оружия, безусловно, точно, да. Значит, повысило авторитет русской внешней политики, безусловно, да. И так далее. Ну, то есть, много тактических целей решено. Да, американцы стали снова нашими собеседниками. Это все офигенски. Все хорошо. А дальше и ушли. Это я понимаю. А вот если не уходить, то зачем? Если не уходить, то как?
То двумя ногами в эту яму.
Тогда надо двумя.
И, скорее всего, по уши.
То есть мы уже там сидим одной ногой в какой-то трубе металлической. Засунули, думаю, как высунуть? То ли назад, то ли разуться, там же ботинок остался. То ли как, то ли что сделать. Вот я так думаю. Уйти, я понимаю, как уйти. Вопрос, а как остаться? Вот если остаться, то как, по-умному? Есть способ или нет? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да? Ну вот мы уже примерно 20 лет наблюдаем вот это, когда белый человек опять взялся нести свое бремя с тех регионов,
да,
и там всячески демократии устанавливает. И, в общем, примерно всегда результат один. Только в Египте более-менее получилось по-другому, когда они смогли вновь всех демократов загнать под лавку.
Ну, потому что там военные, военные, безусловно, очень сильные, традиция военных.
Да. И, в общем-то, результат, так видится, действительно, как бы безвыходный. Единственное, можно, ну, пытаться договориться, да, провести какие-то выборы и сказать, что, ну, вот теперь демократия, мы там можем с чистой совестью и почетом уйти.
Да.
Ну, и будет, ну, конечно...
Нет, как уйти, я понимаю. Как уйти, я вам на полстранички набросаю, и вы уйдете. Да? Но как остаться? Если нам не говорят, очень многие люди пишут, мы должны остаться, там, военные базы и так далее, и так далее.
Уничтожить
что?
Государство, запрещенное полностью.
Да.
Да, оставаться, это уже значит влезать туда двумя ногами. То есть, как вот...
И тогда, а чтобы что? Оставаться, чтобы что? Чтобы что? Оставаться, чтобы что?
А вот чтобы ничего. Нам там, в общем-то, действительно ничего, по большому счету, не надо, кроме, ну, может быть, обозначать свое присутствие, чтобы
писали
против, но это никак не добиться без влезания туда. Поэтому лучший вариант, наверное, как-то почетно уйти там, и... Уже со стороны наблюдать.
Я так считаю по бизнесу. Ну, послушай, давайте по бизнесу подумаем. Вот я куда-то влезаю.
Да?
По бизнесу я говорю. Да, нет, по бизнесу. Эта вещь должна сама себя кормить. Точно.
Конечно.
Потому что если я основал бизнес, который постоянно тянет из меня деньги, то я, значит, дурак. Ну, дурак и дурак.
Ну, наличие большого количества военных баз, это будет однозначно проигрыш.
Ну, значит, я должен посчитать, конкретно посчитать. Вот бизнес, как он будет сам себя кормить? Первый вопрос. Как он будет сам себя кормить? Ну, вот эти базы, как они будут сами себя кормить? Где баблос?
Ну, как военные могут сами себя
кормить? Ну, хотя бы в ноль. Нет, ну, должно. Там должно быть рядом с военными что-то, что будет хотя бы в ноль. Ну, чтобы, так сказать, там все эти ракеты и все это чудесным образом окупалось. Понимаешь? Ну, это правда. Ну, потому что иначе это из кармана. А зачем мне из кармана? Это что, я глупый, что ли? Значит, сирийцы должны платить. Я не знаю, кто еще. Кто-то должен платить. Понимаешь?
Я просто не представляю, как это там возможно, при условии того, что этот конфликт затихнет, мы поставим там военные базы и...
Придать военной базе, нет.
Продавать, я не знаю, оружие или что делать?
Нет, приданные военной базе, нефтяные вышки должны быть. Как в свое время Первому каналу...
Кто же их нам отдаст?
При Борисе Николаевиче Ельцине, Первому каналу была придана Сибнефть, которая кормила Первый канал. Значит, ну а что? Ну вот приданы, значит, надо вот про этот опыт сказать очень простую вещь. Вот у нас военная база, а вот у нас военно-морская база. И приданная ей Сирия нефть какая-нибудь, которая будет все это кормить. Ну а иначе как, зачем? Но с другой стороны, правильно говорит Владимир из Дубая. Аль-Асад помирает.
И даже не помирает.
Даже
через пару лет он скажет,
да
что-то у меня спокойно,
нет,
зачем мне это все?
Его просто грохнут. Значит, и через пару лет приходит дядя Федя какой-то, зовут его Магомед, который говорит, чегось? Это все с Асадом, спрашивайте у Асада. Да он же мертвый. Ну, мертвый, значит, спрашивайте у мертвого. Я вообще не подписывался, идите к чертовой матери. Вот и весь разговор.
Конечно.
Вот и весь разговор, понимаете? Ну, это так. 7373948. Конечно, Югославию мы бросили, говорит, 43-й. В том-то и специфика, что и как только мы что-то бросим, туда входят американцы. Вы понимаете, что американцы не входят, а американцев зовут? Вы это понимаете? Как только мы куда-нибудь что-нибудь бросим, туда входят американцы. Ребят, их просто зовут. Ну, их зовут просто, потому что они привлекательный экономический, политический центр. Привлекательный. Ну, как бы вот поэтому их и зовут.
А толку? Вся эта трясина так и продолжает в этом состоянии находиться.
Значит, вот и
с того момента,
вот
как мы их оставили.
Ну, так толк разный. Вот их по-разному, в разные страны звали, и толк всюду получился разный. Это правда, это правда, это верно. Реклама оружия, ну и так далее. Сколько вооружения, посчитайте, бонифации мы продадим. Ребят, я предлагаю вам подумать об этом. Юрий Николаевич должен подвести итог, мне кажется. Юрий Николаевич, прошу вас, подведите итог.
Здесь вариант такой же, как с Чечнёй. Платить должен российский бюджет, а для чего? А это русская авось на будущее. Авось как-нибудь само, как-нибудь оно рассосется. И
это что-нибудь правда.
Выйдет из этого.
Потом мы простим им десятки миллиардов долларов долго, простим, как всем простили. И дальше, Юрий Николаевич, мы с вами будем платить. Ну, скажите, мы умные после этого или дураки? Так, думайте над точкой выхода сами. Погнали дальше в движение.
Подъем. Движение.
5 баллов, Москва, смотрим быстренько, Лосиный остров, Внешка стоит, и Внешка плохая перед Химками, перед Ленинградкой. Еще я вижу перед Котельником, поворот на Котельнике, Люберцы, вот здесь внешне тоже, и плохо заходит в город Варшавка, секунду, Красногорск очень плохой, Балашиха в обе стороны тугая. Дальше заходим дальше и смотрим, и обнаруживаем, что на третьем транспортном кольце на 11 часов по циферблату и внешка, и внутренняя плохая, а на Садовом кольце все чудесно. У Октябрьской есть только там на Житной маленькая пробка. Все. Дальше. Перед университетом плохо Ленинский едет. И, конечно, конечно, Мичуринский приходит в Раменки перед Ломоносовским проспектом очень плохой. Секунду, сейчас еще посмотрю. А никак не достроят. Никак не достроят эту чертову эстакаду от Матвеевского. Там поэтому всегда все черное. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И да, Сергей Калатун. Даренко, доброе утро.
Калатун, Гарик, да-да-да-да. Сегодня потрясающая история. Да, я вижу мотоциклиста. Сейчас нам прислал Евгений фотографию мотоциклиста, который идет, насколько я понимаю, я не вижу, шипованная у него резина или нет. Парень на моте идет по улице, едет по улице, там видно, что он свешивает две ноги. Я не понимаю, почему свешивает. То есть они стоят и ждут поворота влево, и тогда понятно, зачем он держится ногами. Или он лаптей, как бы сохраняет лаптей с двух сторон равновесие. Может, его покачивает бедного там, и он лаптей как бы придерживает. Ну, не знаю, вряд ли. Болтанет тогда, если, мне кажется, если скользко, болтанет руль, и ты ляжешь по-любому. Держи ногами, не держи ногами. Пофиг. Ну как, правда? Если тебя разболтает на льду, и все, ты ляжешь, и все равно.
А вот еще харьковчанин пишет, что вчера на ВДНХ видел на мотоцикле. Только мод был, да, с двумя колесами
сегодня
спереди.
Сегодня удивительная фигня, реально удивительное событие заключается в том, что я обычно выезжаю из дома. У меня минус 15, А въезжаю в город, тут, тут вплоть до минус 9, минус 10. То есть Москва всегда теплее.
Да.
Москва теплее, в том
даже
числе...
по прогнозам по области всегда холоднее.
Всегда,
да.
В том числе потому, что Москва генерирует тепло сама по себе.
Ну, а еще там... в Москве сильное световое загрязнение.
Москва дышит.
Вот фонари тоже все-таки дают хоть какое-то...
Ну, не только фонари, да, ну, отопление, трубы, вот это все.
А, ну да, все электроприборы.
Непрерывно. Да, и Москва... Но сегодня наоборот. Если я выехала из дома, у меня дома было минус 14, я въехал на Пресню, когда я был на Пресне, там было минус 15,5. То есть Москва была на 1,5 градуса холоднее, чем моя берлога, понимаешь, мне кажется. Я в 5:30 выезжал, было минус 18, говорит Никитец Лосев. Это нет, это говорит о том, что с запада движется потихонечку теплый воздух. Так что потихонечку подтягивается. Бронницы минус 27, говорит Сергей Гурин. Бронницы. Ах, ну надо же, как
хорошо. Ну что вы, я позавчера звонила в Оренбург, там было минус 32. Дети в школу не ходили.
В Оренбурге?
Да.
Это же на юге.
Конечно.
Нет, я сейчас нет. Ну, серьезно.
Да, это на юге, но вот
Оренбург
у нас...
на юге, вы знаете, что Оренбург
такой
на юге?
Сколько там континентальный
юг? Сколько там? У нас 56, здесь 56 градусов северной широты. А Оренбург... Набери Оренбург быстро.
Сейчас.
Мне просто интересно. Этот чертов юг, он какой-то подозрительный, сейчас наберу.
Он мне просто кажется... резко континентальный. Летом плюс 36, да. Зимой минус 36.
Ну, сейчас вот там минус 22 всего на все. Ну, вы скажите мне, какой градус? Градус. Градус.
Вот, 51. Координат.
51 северной широты. 51. А Москва 56. Значит, таким образом, они на 5 градусов южнее, и там ужас какой-то. Ну, хорошо. Давайте говорить про Курилы, которые фиг знает на каком градусе. В Самаре минус 38, он рассказывает Денис. Ну, что сказать, Денис? Ну, что? Ну, зачем вы там? Хорошо.
Ну, там же не всегда так.
А?
Вот бывает иногда.
Да.
Перебежками от теплого места к другому теплому месту.
Да.
Но дети все равно на горке бегают.
Машины,
знаете,
тоже греют. Вот пишет Алфил, огромные артерии горячего зловонного железа. Ну, вы знаете, Алфил, значит, а вы знаете, что в двигателе внутреннего сгорания, впрочем, как и в дизельном, но в меньшей степени, выделяемое тепло, есть нежелательный эффект побочный. Нежелательный побочный эффект, вы знаете, да? Этого тепла не должно. Поэтому его отводят с помощью радиатора, специально отводят тепло. Потому что это нежелательный эффект, на самом деле. Хорошо, слушайте, давайте про картины Путина, вот это прибытие путятина и поедание рыбы фугу поговорим, и всякое вот такое японское. Сделаемся до известной степени дальневосточными сейчас людьми и поговорим про Японию. Во-первых, он опоздал, но он опоздал из-за Сирии.
А обсуждали?
Путин опоздал. Что он опоздал?
Да. Нет, я имею в виду
здесь, в Москве,
обсуждение
насколько
было
я понимаю,
Сирии.
Насколько в ступени сейчас, прямо сейчас, минус 25, люди гордятся. В Королеве минус 24, мне надо дать им, безусловно, клоун из Гонконга заехал в великий город и шлет пионерский привет всем. Клоун из Гонконга, как вас отловить, дорогой, чтобы пасть ниц и поблагодарить за чай? Клоун из Гонконга, это Сергей Зеленов. А вы в курсе, что Савченко исключили из партии? Плевать и на партию, и на Савченко. В Домодедове прямо сейчас минус 19. Нормально, как живые ходим. На метро Каширская минус 8, на Соколе минус 12. Сейчас, видимо, разрешат опять праворульные машины, полагает Рамси Болтон. Рамси! Ну почему? Какую связь вы видите? Давно во Всеволожске делают Тойоты. Тойота – это петербургская машина теперь. Зачем нам праворульки-то? Понимаете? Минус 29, и дрова закончились, говорит Олег Петрович. И что делать? Вот что делать? Может быть, напиться и бегать, мне кажется. Олег Петрович, как собаки. Я говорю, собаки, вот когда мороз, я их загоняю в гараж, во-первых. Ну вот, это первая мера. А вторая, я велю их кормить посытней.
Да, это правильно.
Собака брюхом греется. А как люди на фронте? А как люди... В Королеве минус 18, а никак не 24, возражает Степанида. В Алма-Ате у нас плюс 5, рассказывает Либакин.
Вот это юг.
Вот это правильно, да-да-да. Давайте про рыбу фугу, я думаю, вранье. Охрана бы не позволила, говорит Денис. Ну почему? Охрана сожрала первых 5 рыб, а шестую уже дали Путину, понимаете? Там было 5 трупов перед этим.
А вот в источнике, я так поняла, он отказался купаться. Они вроде отменили это.
Они не пошли в источник.
А вот зря.
А нельзя.
Очередная демонстрация.
Надо было, ну все. А вдруг? А вдруг там же надо подготовить как-то, нет? Не знаю, мне кажется, знаешь, сейчас модно, если позволите, я расскажу, модно среди дам высшего света, ну, я до известной степени наслышан, поскольку я живу на Новой Риге, а у нас южнее нас Рублевка. Модно среди дам высшего света являться в общество с голыми ногами сейчас.
Так.
Несмотря на зиму. Несмотря на зиму.
Слушайте, я в метро таких вижу с голыми щиколотками.
С голыми ногами, да.
Не из высшего света.
Значит, но они до этого долго обрабатывают ноги всевозможными лайтерами, выделителями цвета и так далее. То есть грим ног для выхода в свет – это отдельное большое
мероприятие. Чтобы они синенькими не были?
Не, ну там не так синенькими, там, значит, ноги гримируются.
Зачем?
Ну, естественно. Ну, зачем? Вот я тебе... Почему? Ты не знаешь об этом. Нет. Кто должен знать об этом? Ты или я?
Извините, к дам высшего света не имею отношения.
Ноги гримируются отдельно. Скажи, лицо гримируешь? Лицо, шею отдельно все это, грудь отдельно, плечи отдельно. Это все разные гримы. И на ноги кладется тоже другой грим. Огромными, большими этими самыми, такими, как называется, кисточками. Ноги гримируются отдельно.
А большинство
лайтером.
Мужчин потом говорит, ой, она такая естественная.
Так абсолютно
не столько
абсолютно,
природы.
Конечно, конечно. Ну вот, значит, и я просто почему? Мне кажется, что если бы я купался обнаженным, или вот сказать полуобнаженным, или до известной степени обнаженным, то я бы нагримировался сначала. Ну, говорю, а я говорю про себя.
Ну, вы водостойким гримируйтесь, и все нормально
я бы...
будет.
Нет, все я можно. Нагримировался бы лайтерами, чтобы они выделяли какие-то мускулы и так далее. Ну, я бы сделал как-то серьезно. Подошел бы так, как если бы я был ногой какой-нибудь дамы высшего света. То есть я бы прошел через полный грим и так далее, понимаешь? Но мужчина очень серьезно, кстати, относится к своей внешности. Особенно, если надо голым идти, ну, это вообще просто. А?
Да ладно?
Да.
В каких сферах такие мужчины существуют?
Задает мне неприличные вопросы. Мужчина старается, чтобы у него то, что надо, было побольше, как-то чуть-чуть хотя бы. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, пока все отвернулись быстренько, раз-раз-раз. И чуть-чуть побольше вроде. И все такие, вау. Понимаешь? Ну как? Ну правильно? Вон Женя Мирзон сидит и улыбается. Он знает, о чем я. Правильно?
У меня есть друзья, мужчины, которые считают зазорным пользоваться кремом для лица. Что вы говорите?
Что вы говорите? Где крем? Какой крем?
Крем для лица.
У нас не надо нам крем, у нас и так жирные рожи. Посмотри на наши рожи. Так, мы долго углубились в купание в источнике. Давай не будем купаться, пошли курилы отдавать уже. Для совместного использования. Я не понимаю, нафиг они нужны с точки зрения экономики? Можно мне объяснить?
Так они, наверное, все равно там есть.
Курилы есть, я знаю, да.
Нет, ну, кто-то их видел. Японцы. А? Они же там ведут все равно какую-то деятельность. Они
японцы на курилах? Да. Зачем? Их всех вышибли.
На их много?
Ну да, 120 миллионов.
Ну вот. Они же там что-то делают, надо как-то эту деятельность легализовать, ввести в правовое поле, в конце концов.
Ребята,
хорошо, и нам неплохо.
Да нет, а их там нет. Ты думаешь, они на курилах на наших?
А почему
их нет? Ну, кто их туда пустит? Там стоят пушки, дрендоуты, специальные пулеметы в кругом и так далее.
А обычные там предприниматели... Всякие такие же, как и на Сахалине там.
Нет, там китайцы ловят рыбу, в Охотское море проходят, пиратствуют. И наши их ловят там, другой раз иногда расстреливают.
Ну что там, расовый критерий, что ли?
Нет, там расовый критерий.
Приходишь,
там наши ловят, наши ловят.
А тебе сразу говорят, ой, японец, возвращайся.
Нет,
обратно.
Ребят, давайте спросим дальневосточников тогда. 737, позвоните дальневосточники. Сейчас хоть одного живого дальневосточника можно? Мне когда надо, пожалуйста, звонят из Комсомольска на Амуре, откуда хочешь. Позвоните, пожалуйста. Курилы дают право на эксплуатацию Охотского моря. Сейчас оно чисто наше. Там рыба. Ну, что рыба? Ну, рыбу-то ловят. Рыбу ловят китайцы. Увозят куда-то, я не знаю, продают японцам еще куда-то. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте, вы дальневосточник.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, откуда вы?
Да, Сергей, Москва.
Да, нет.
Подойду.
Нет, ну мне дальневосточники первое время нужны.
Спасибо.
Секундочку. 7373948. Дальневосточники. Скажите, пожалуйста, кто знает, что про курил? А может быть, вы были
есть
на курилах?
Есть там японцы, нет японцев, разрешите
были на
наш...
курилах. Может быть, вы
спорт.
Не дальневосточник, а просто летали на курилах. Вон, на ножку я отправлял на Камчатку один раз. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы постоянно слушаете, Александр.
Да.
Служил я в тех краях, 80-82.
Да.
Ну и вот этот выход, который прикрывает эти два острова, они являются стратегическим как бы выходом, да, для наших военно-морских сил, подводных, да, лодок и прочее. Если эти острова сразу отдать, ну, нет, туда,
я, насколько понимаю, не будут
выхода туда. У нас уже практически не будет.
Нет. Насколько я понимаю из разговора нашего президента с японским премьером, речь идет об экономическом использовании. Отдавать никто не собирается ничего. Отдавать никто ничего не собирается. То есть мы там сохраняем политический контроль, суверенитет, военный контроль, но экономическое использование. Экономическое
там
использование.
В сфере медицины, туризма.
Ради бога, использовать можно, но надо, как бы не получилось так, как с блоком НАТО на Западе,
это
когда,
правда,
нам пообещали на словах: да, 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 мы не будем,
да,
вводить,
да,
никакие сюда стратегические войска. А на самом деле войска уже у наших границ.
Это вот ваше опасение, я понимаю, абсолютно. То есть, когда нам говорили вообще, что даже в Восточную Германию не будут вводить натовские базы. Помните, был вот такой эпизод?
Вот, да, да. Вот поэтому надо прописать, да, абсолютно четко, что мы делаем, как мы делаем. И это
документы
должны быть очень четкими и зафиксированы.
Но мы оттуда не уходим. Понимаете, в чем дело? Тут и документами зафиксировано уже Конституция Российской Федерации. Документ, мне кажется. Ну, разве нет? Может, я ошибаюсь. 7373948. Но это четко прописано. Мне кажется, а экономическое использование, что они там будут делать? Ну, там скала Хабамая. Что там на этой чертовой скале делать? Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что японцы решили просто сыграть в долгую, да? То есть,
да,
вот так, не так быстро решить этот вопрос, как они,
да,
хотели. Они, наверное, поняли, что это невозможно, да, поэтому они решили сейчас экономическая там какая-то, да, деятельность, потом, ну, соответственно, эта экономическая деятельность перерастет в пребывание населения туда постепенное, да, там,
угу,
с целью реализации их экономических проектов, нужно,
да,
чтобы кто-то их реализовывал, соответственно, должны быть жители, ну, то есть работники,
да, да,
приезжать,
да,
создавать,
да,
семьи, населять, заселять и так далее, и там лет через сколько-то, да, сложно.
А вот через сколько? А вот через сколько? А ваш прогноз через сколько?
Ну, я думаю, в пределах 100 лет.
100 лет, 100 лет. Вот, да. Я ожидал как раз услышать 50 или 100. 100.
Ну, вот, я думаю, 100 лет, да, и как раз сменится у нас не один раз уже, да, руководство.
Да, да.
Вот, и, собственно, в конечном итоге это все перейдет под их контроль полный.
Ну, а давайте, скажем, наверное, давайте скажем, что если мы при этом будем бурно развиваться, если Россия при этом будет бурно развиваться как страна, и Россия будет дико привлекательным местом, и мы будем невероятно модными и невероятно богатыми чуваками, то и через 100 лет нам ничего не угрожает.
Ну, к сожалению, на данный момент таких предпосылок просто нет.
Это правда. Это правда. Если, понимаете, нам не надо бояться вообще никого в одном случае. Если мы дико богатые и дико модные чуваки. Понятно, да? Ну, а кого ты боишься? Никого.
Хорошо.
Никого.
Ну, а как нам этого добиться?
Ну...
Дико богатыми что-то как-то сомнительно, что мы станем в ближайшее время.
Да.
А дикомодными, ну, есть шанс, но в моде сейчас какие тренды?
Это IT, моде богатство,
сферы, технологии.
В моде богатство всегда было. Богатство всегда было в моде.
А ну хорошо, мы могли бы продвинуться.
Дико...
Вот сейчас передовые сферы, это все-таки IT.
IT.
И там мы пока тоже не блещем.
Всевозможные нейросистемы, значит, и так далее.
Ну, все, что связано с технологиями будущего.
Да.
То, что сейчас,
да,
кажется фантастикой.
Медицина будущего, там, замена органов, там, оцифровка интеллекта и так далее. Понимаешь, но это все далеко-далеко-далеко от нас, конечно.
Очень далеко.
Далеко. Да, хорошо. А, значит, подожди, первый главный тезис, который мы сейчас утвердили, если позволите, мне кажется, он важен для того, чтобы двигаться дальше. Первый главный тезис. Падающая страна опасается соседей и их экспансии. Падающая страна. Растущая страна не опасается соседей и их экспансии в силу того, что она сама осуществляет экспансию. Понимаешь?
Таким образом, она более открытая.
Конечно, растущая страна должна открыться.
Соответственно, мы демонстрируем сейчас открытость и перспективность.
Мы сидим здесь в студии. В какой-то момент мы начинаем расти, расти, ты начинаешь расти и расти, как в японском мультфильме, как это знаешь, гигантская такая. И ты тогда открываешь дверь и вламываешься там в студийное помещение в следующее. Значит, это смысл в чем? Что ты открываешь дверь, но для того, чтобы тебе экспансировать, тебе надо открыть дверь. Все. Это понятно. Оно, это вызывает у тебя опасения? Нет. Это вызывает опасения у тех людей, которые в соседнем помещении. То, что они говорят, смотрите, как она растет. О-ля-ля. Понимаешь? Значит, у тебя нет опасения перед открытой дверью. Растешь-то ты. Чего тебе опасаться? Понимаешь?
Но мы не очень похожи на страну, которая растет и не опасается.
Если мы падаем, вот это проблема. Если мы падаем, то, конечно, соседи страшные. Соседи страшные. потому что они вроде как не падают. Если мы растем как безумные, так сказать, если мы модные, клевые, атакующие, то что нам бояться?
Мы скорее симулирующие модных, клевых, атакующих.
Не знаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, прошу вас высказаться по этому тезису и по нашим перспективам на Курилах.
Ну, мой взгляд такой. Когда-то суверенитет был ценностью абсолютной, действительно. Удержание территории являлось краеугольным камнем политической стабильности, доминирования и так далее. 5-6 было документов, начиная с Симоцкого трактата.
Да.
Так, очень важно, Портсмутская конференция, да и Московская декларация. Это не имеет сейчас никакого значения. Суверенитет над островами абсолютен. Никто даже и не может помыслить, что он как-то может быть подвержен какой-то опасности. Дело в том, что в 21 веке, да и в 20-м, сам по себе суверенитет уже не является абсолютной ценностью. Он является ценностью тогда, когда вы можете участвовать в том, чтобы сделать этот суверенитет полновесным товаром. Товаром в высоком смысле слова. Не торговать территорией, а торговать суверенитетом в некой высшей форме. И вы
это
этого
как?
Уже
это
коснулись.
Это
если
как?
Вы не способны...
Нет. Я вам скажу, можно... Позвольте. Я вам скажу, что один гуманитарный мыслитель, заметный гуманитарный мыслитель, сказал примерно 10 лет назад, а может быть даже и 12, битва за территорию закончилась. Началась битва за время. Мы воюем сейчас, мы завоевываем время, мы завоевываем...
Вы просто вот меня сняли, как говорят...
Можно скажу, кто... Языка. Как зовут этого выдающегося гуманитарного мыслителя?
Бондаренко,
да, Сергей. Я это сказал.
Леонидович,
я
это говорил еще на семинарах в 70-х годах.
Что вы говорите?
Что меняется сам дух, сама теза философское обладание. Если мы сегодня будем по-прежнему в позиции 19 века охранять просто границу,
охранять завоевать камни, время.
Это
время.
И будет будущим поражением. Умение измениться внутренне, свое мышление, не бояться ничего.
Да.
Страх передается на расстоянии. Понимаете, мы каждую минуту демонстрируем с Курилами. Только Путин едет, вся страна кричит. Не отдадим. Да невозможно отнять сегодня острова у России. Это уж совсем... А вот равносильно поражению территориальному будет то, что мы не сможем использовать эту силу. Это уже не soft power, это что-то более глубокое. А мы не умеем. Опять единственной парадигмой политической и здесь в обсуждениях является то, что не отдадим ни пяди.
Не отдадим ни пяди, нет проблем. Надо завоевать горизонты будущего, но об этом никто не думает.
Об этом никто не думает.
Спасибо, Михаил. Значит, я настаиваю на своей формуле. Моя формула примерно 12-летней давности. Я ее изрыгнул где-то на радио, но не на этом, этого еще не существовало. Заключается в том, что битва за территорию закончилась, началась битва за время. Ну, есть пространство и время. Битва за пространство, вот как я сказал. Битва за пространство закончилась, началась битва за время. Значит, надо завоевывать горизонты будущего. Как завоевывать горизонты будущего? Сценариями будущего, которые заложены в смыслы, которые ты откроешь. То есть ты открываешь смыслы, откроешь смыслы. Смыслы существования, которые безусловно, императивно прописывают сценарии. Ну, понятно, да? То есть если у тебя есть такой смысл, мы примерно понимаем, как ты будешь действовать. И если ты прописываешь людям сценарии будущего, в которых ты уже занимаешь должное место... То очевидно, что в этих сценариях ты победила в силу того, что ты их придумала. Уже в силу этого.
Ну, вот есть ощущение, что японцы как раз прописывают сценарий будущего.
Ну,
что они смотрят за эти горизонты.
Да.
А мы, получается, только, дадим ему возможность это использовать.
Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Слушаю, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы вроде бы у меня помечено на телефоне на вашем написано Кунашир. Вы
встаете. Кунаширец, да.
Да, Кунашир написано. Прямо на вас написано Кунашир. Приколитесь, как смешно. Расскажите нам, пожалуйста, про эти острова и про эти переговоры, и что вы думаете, Кунаширец.
Знаете, вот все ваши эти философские экзерсизы с предыдущим звонящим товарищем, но они немножко оторваны от жизни. Про Курильские острова очень мало кто знает на самом деле.
Да.
Это забытая богом земля. И она всплывает в информационном пространстве вот в такие моменты, когда кто-то из наших руководителей эту вот, как монету ее разыгрывает. Да. На самом деле, вы знаете, очень, есть очень, очень интересный момент.
Да.
Курильские острова для японцев – это тема дополнительных рабочих мест. Вы не представляете, сколько людей вовлечено в этот процесс. Угу. Переводчиков, обслуживающего персонала. Например, вот мои родители и я в том числе, но я сейчас уже нет, потому что не живу, а я прожил там 20 лет. Мы на протяжении последних 25 лет без паспорта, без визы японской можем посещать и посещаем каждый год Японию, так называемые безвизовые поездки.
Ну, это же Хоккайдо, наверное, да?
По всей стране. Это все оплачивает правительство Японии.
Что
и говорите? В то же время японцы приезжают к нам, потому что на Кунашире и на остальных островах есть кладбище, где похоронены их предки. Они туда едут, посещают. И вот большое количество переводчиков, обслуживающего персонала, корабли, коки, повара и так далее. Это такой процесс очень, знаете, там большие деньги, это сумасшедшие бюджеты, потому что...
Да.
Повезти одного человека в Японию на самолете, на Хансюль, на Хоккайдо. Проблема территории для японцев.
А сейчас все
будет... что это проблема...
Нет, ну это проблема. Ну давайте честно скажем, они постоянно об этом говорят.
Постоянно об этом говорят, действительно так.
Да.
Еще я вспоминаю в 90-е годы, каждый месяц, каждую неделю японские шхуны рыболовецкие заплывали в наши экономические зоны.
Да.
Но, к сожалению, в 90-х у нас была проблема... У нас
с катерами,
у пограничников или были патроны, или солярка, что-то одно.
Да.
И они или стреляли по ним с берега, или пытались их догнать, но нечем было, так сказать, стрелять.
Игорь, а если бы они были в вакууме, то патроны помогли бы, потому что можно было бы стрелять и двигаться реактивной тягой в обратном направлении.
Понимаете? Ну, интересная идея, да.
Конечно, конечно. Да. И все,
а еще сейчас, да. Знаете, сейчас... Обновили вооружение на островах, туда поставили системы «Бастион», системы «БАЛ». Вообще, я бы выгнал бы к чертовой матери всех военных, не потому что я их не люблю.
Боже, какой вы! Давайте в 9.30 продолжим новости.
Подъем. 9.34, сейчас я проанонсирую гостей на пятницу, 15 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» член Совета Московского городского.
16-е.
Да, простите, 16. На 16 декабря. Член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Надо отметить, что ранее он говорил, что для того, чтобы обеспечить высокий рост ВВП, России нужно менять структуру экономики, причем достаточно серьезно, и возвращаться к налоговой политике 2000-х годов. Поспорить с этим, задать вопросы можно в 11.00. В передаче «Хороший вопрос». В 12.30 в передаче «Доброе дело» у нас будет генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Московский зоопарк проводит благотворительную акцию для фонда «Старость в радость». Все желающие могут собрать подарки для пенсионеров из домов престарелых. Вот в 12.30 спрашивайте, предлагайте помощь в передаче «Доброе дело». 14.30 в «Иностранцах» корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тайлер. Ранее американские СМИ сообщили, что советник Трампа обсуждал в Москве снятие санкций с России. Об этом и о многих других темах можно поговорить с Джеффри Тайлером в 14.30. В 15.00 в «Пиджаках» у нас президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он, кстати, также недавно заявлял о том, что когда звучат некие обвинения о фальсификациях или внешнем вмешательстве, например, в Великобритании или в США, всегда надо смотреть, кто эти обвинения произносит, и из этого уже делать какие-то выводы. В 17.00 в передаче «Против всех» председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Невероятно большой спектр тем и вопросов можно задать ему в 17.00. Антон Цветков.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Несколько сообщений, таких срочных совсем, по движению. Перекрыт Алабяно-Балтийский тоннель от Октябрьского поля. На въезде полиция, собирается пробка, пишет нам Андрей, 95-й. Итак, еще раз, вот этот Алабяно-Балтийский тоннель, который под Соколом, перекрыт. Перекрыт. Дальше еще посмотрим здесь. Я сейчас видел сообщение. Да, вот, перед Одинцовым Иван пишет. Мотоцикл, ДТП, мотоцикл и грузовик столкнулись. Мотоцикл и грузовик. Ребят, бум, хочется себя ущипнуть. Как грузовик может ездить на таком морозе? Да нет, про мотоцикл, конечно. Так, еще. Сейчас японским шхунам не надо заплывать к нам. Наши шхуны возят японцам нашу рыбу, говорит Юрий. Это правда. Это правда. Говорят, чуть-чуть стало поменьше этого, но действительно это правда. Джекпот, очень интересное сообщение, мистическое мне прислал. Доллар в тот момент, когда писал джекпот, был 61,64, а евро 64,61. Доллар 61,64.
Можно было загадать желание.
А евро 64,61. Ну, скажи, что
интересно, да.
Забавно, забавно. И, конечно, мистика. Джекпот. Ну, конечно, мы же с вами пифагорейцы. Мы же, конечно, это мистика, абсолютно. Я пифагореец. Я... Авария перекрыла Шелепихинский мост, пишет нам Владимир. Тоже на говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме. Да, конечно, мистика. Так, еще, если заведут пару миллионов японцев за 100 лет, потом можно референдум замутить по крымскому сценарию. Вот несколько человек написали об этом. С учетом демографической деградации. Давайте почитаем. Вот и мы можем почитать. Значит, что сейчас? Площадь Турупа и Турупа. И Туруп. Он большой, огромный. 3139 квадратных километров. На нем проживает 6387 человек. 6387 человек. Это, в общем, большое районное село. Да, ну, большое,
да, большое район, хорошее. Большое,
большое, доброе районное село где-нибудь на сытных землях каких-нибудь больших. Может быть, сибирских каких-то вот таких. Шикотан. 1873 человека. Вот. Я пока не суммирую, так просто говорю. Кунашир. 1490 человек. Нет, простите, 8000 человек. Кунашир. Вот откуда нам Игорь звонил, кунаширец. 8000 человек у них. То есть два села. Правда же, два села хороших. И Хабамай. Там 100 квадратных... Это скала Хабамая. Там 100 квадратных километров. На самом деле, видите, не скала. Там все-таки есть где разместиться. И она не имеет гражданского населения. Там живут только пограничники. Не знаю... Насколько там есть школа или что, вот если там только пограничники. Бывают, знаешь, такие у пограничников бывают заставы, посты, где служат совсем молодые офицеры. И как-то и тоже по детям. Ну, это и в ЗРВ есть, и в разных, в армии вообще, в целом ряде подразделений. Есть, когда забрасывают подразделения, где служат совсем молодые ребята, жен разрешают, а дети, вот как только им там 5-6 лет, командование выводит этих офицеров в место, где есть школа.
Угу.
Ну, чтобы не росли маугли, значит, сколько-то совсем детишки маленькие живут на заставе. И заставы вообще ужас, там пресную воду возят вообще. В армии есть совсем ужасные места. И молодые женщины там живут, а вот с детьми уже вывозят. Я представляю себе, на Хабамае, не знаю, там есть школа, нет школы.
Не знаю, но площадь очень маленькая.
Я своей кожей всегда чувствую, когда говорят про военных, чувствую своей кожей, как это, как все это довольно ужасненько. Потому что, ну, сам жил, не был, а жил в разных таких вот смешных условиях. Хорошо, давайте, прошу прощения, ДТП без мотоцикла, это была дезинформация, говорит Иван. На Яндексе была такая информация, ну и шутят люди. Чувак зато сейчас, вот 55-й, видит прямо, какой-то чувак едет на мопеде по Ленинградке сейчас. Ну все. Напоминаю, Шелепихинский мост закрыт, затруднен из-за аварии, кстати, в Яндексе поточнее, и Алабяно-Балтийский тоннель закрыт полицией от Октябрьского поля. Может, там внутри какая-то авария, не знаю, что-нибудь в этом роде. Давайте продолжим про Курилы наши, священные. Посмотрите, для сравнения, пишет Александр, на китайский пример. С одной стороны, наш провинциальный Благовещенск убогий, а с другой китайский почти что миллионник. Я был там, я видел это. Хэйхэ, город Хэйхэ. Хэйлудзян, провинция Хэйлудзян. Значит, я был и видел это, и Благовещенск действительно убогий, какие-то затоны, знаешь, когда Благовещенск помнит какие-то времена советские, когда он кому-то был интересен. С тех пор он больше не интересен никому, вообще никому, И там в затоне какие-то катера полупритопленные какие-то. Это странное, унылое, невероятное ощущение ржавеющего Советского Союза, такого позабытого. Знаешь, это полумертвое все, страшное, кошмарное. Сейчас, я думаю, Благовещенск как-то процветет, потому что рядом космодром там восточный. Мне кажется, что в Благовещенск люди летят для того, чтобы поехать в Восточный, летят в Благовещенск. Но жизнь там все равно убогая, несчастная, и там, так сказать, там город славен своим пивом, хорошее пиво. Действительно хорошее пиво. И действительно, я пивал это пиво много. Но на Шелепихинском ДТП в сторону центра. Так что, чтобы вы знали, Шелепихинский затруднен в сторону центра. Спасибо. Спасибо, 205-й. Значит, я должен сказать, что и действительно хэ-хэ. Высятся небоскребы через Амур. Высятся небоскребы, значит, хэ-хэ бьет жизнь ключом. Крошечный, по китайским меркам, городок. Всего миллион жителей, там почти миллион. Крошечный, микроскопический. Потому что там китайцы считают нормальный город миллионов 10. Ну, такой нормальный.
Ну уж извините, китайцы хорошо размножаются.
Да, ну
так
нет.
Так что короче, для своей жизни они не скупятся строить.
Надо сказать, что они последние лет 30 плохо размножаются. Но тем не менее они когда-то...
Но это действие политики.
Они когда-то раньше размножались неплохо, да-да-да. 7373948. У них идеал 100 детей. Вот если ты смотришь орнаменты, китайские орнаменты, то ты увидишь часто повторяющийся орнамент. Спасибо, Дима Егоров нам прислал с Тверской скутериста, который едет по Тверской. Спасибо, очень смешно.
Видишь, такой заснеженный,
да,
чудесный.
Да, да, чудесный.
А вот Хамхамстер пишет, что я не права, на Курилах никаких японцев нет, в принципе, только если
нет,
в земле.
Нет, только кладбище. Кладбище, а больше ничего. 7373-94, давайте вернемся. Вернемся вот к чему. Мы Благовещенск привели здесь, на самом деле, Александр наш слушатель. Благовещенск и Хэйхэ, город Хэйхэ, ровно потому, что мы, как цивилизация, не такие напористые. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Хотел по Благовещенску
выступить. Да, здравствуйте, с нами говорит профессор Липунов, выдающийся российский астрофизик. Я вас с удовольствием читаю в Фейсбуке. Огромное спасибо. Потому что, когда прочитаешь профессора Липунова по исследованиям, вас столько жизненной энергии, столько жизненного позитивизма, что я просто распрямляю плечи. Спасибо огромное.
Ну, очень приятно, спасибо, да. Но я про Благовещенск.
Давайте.
Ну, правда, это моя родина, я могу быть необъективным.
Что вы говорите?
Ведь родился там поблизости, но, хочу сказать, последние годы бывают часто там, поскольку глобальная сеть, которую мы строим по всему миру, начиналась из Благовещенска фактически.
Да.
То есть там стоит передовое научное оборудование и все средства информации. Обошла недавно новость, как мы опередили американцев оттуда. Ну, это, так сказать, то каждое, что видит. Вообще у вас какое-то есть немножко маниакально-депрессивное представление.
Есть, да?
О городах.
Да.
Да. Конечно, вокруг депрессия сильная, я согласен. Но Благовещенск, великолепный, купеческий город с восстановленными кварталами, прекрасными проспектами, с новой набережной. Нет, жизнь есть.
Мне вот надо возобновить. Возобновить впечатление. Я,
да,
конечно.
Хочу сказать, что в Благовещенском университете, например, и в педагогическом, там два университета, и в Дальневосточном, учатся очень много китайцев. Очень много китайцев за деньги.
Я понимаю.
Вот два города.
Что?
На противоположной стороне вот этот Хайхе, да?
Да.
Действительно, там эти липоватые эйфелевые башни, я их видел на небоскребах, фиолетовый ужасный цвет ночью, который мешает нам наблюдать звездное небо.
Uh-huh.
А тут знания, цвет знаний, получение высшего образования, и с удовольствием покупается русское образование.
Скажите, пожалуйста, по Курилам, какая ваша точка зрения по Курилам? Вот сейчас...
По Курилам ничего давать нельзя.
Это правильно, но... Да.
Со всеми нужно. Вот так.
Но никогда есть опасения.
Никогда нельзя идти никуда с протянутой рукой. Вот моя точка зрения. Надо идти со своим.
Есть точка зрения, сейчас у наших слушателей, целый ряд слушателей написали, нет ли западни, что японцы потихонечку туда будут заселять под видом работы, там, экономическая деятельность, и окончательно получится дело так, что они будут иметь существенный перевес в населении, постоянно живущем на островах, и затем потихонечку отожмут острова.
Ну, здесь опасения. Нормальный человек, когда к вам приезжают гости, тем более не родственники, вы всегда опасаетесь, когда они уедут, правда?
Да.
Ну и
да.
Все. Ну, есть опасения, но надо на свои силы как-то все-таки надеяться. Вот так вот. А дружить с ними надо, потому что Китаю нужна здоровая конкуренция, Корее нужна здоровая конкуренция, чтобы они как-то бились.
Да.
За перспективные территории, в смысле, не в смысле захвата, а в смысле сотрудничества и развития. Но я не политолог, я вам скажу по жизни. С космодромом действительно жизнь потихоньку оживает.
Скажите еще вопрос, еще один вопрос. Люди в восторге. В восторге слышит вас Елена из Кунцева, которая говорит: Липунов на связи, ура, ура! Пусть скажет, как мы одиноки во Вселенной. Как мы одиноки во Вселенной. Ну, скажите, скажите.
Об этом надо говорить каждое утро, чтобы вы знали, как надо беречь нашу цивилизацию, ребята.
Да?
Ну, нет, молчит эта Вселенная. Все эти глупости, вообще это контакты с неземными цивилизациями. Контакт прошел в 90-х годах.
Скажи
в 80-х, 90-х годах в Голливуде.
Да. Ну, скажите,
звездные войны, больше подождите. Контакта не будет.
Ну скажите, просто
подождите. Любите друг друга, братцы.
Ну как же так, на кометах есть вирусы, и есть цепочки вирусов и так далее. Есть какие-то, значит, жизнь есть всюду. Ее просто как грязи во Вселенной, нет?
Да, да, да. Вот именно в этом и состоит парадокс великого молчания. Потому что этой планет, как Земля... Во Вселенной миллиард, нашей галактике миллиарды планет, похожих на Землю, и все они молчат.
Да.
Ну подумайте об этом, братцы, и возьмитесь уже, хватит убивать друг друга.
Спасибо вам большое, удачи вам, удачи, все, удачи, удачи. Я всем настоятельно советую подписаться на Липунова в Фейсбуке, я его читаю, мы с ним друзья. Профессор Липунов, выдающийся астрофизик, большой астрофизик. Значит, я его читаю обязательно в Фейсбуке с восторгом абсолютно. И сделайте это, сделайте. Вот что он пишет, где он исследования проводит, куда он поехал. Он активный пользователь. И всякий раз, ну, кроме того, что Липунов активный пользователь, он еще и невероятно... витальный человек, то есть он как бы исторгает из себя какой-то восторг жизни невероятный, понимаете?
И это почувствовалось.
Да, поскольку я маниакально-депрессивный, как справедливо подметил профессор, я маниакально-депрессивный, в моменты депрессии, вот это, скажите, когда мания, это хорошо, когда депрессия, я, почитав Липунова, вдруг становлюсь маньяком. Мне это очень нравится. Да продолжаем, прокурил, секундочку. Мне нравится, извините, пожалуйста, Андрей М. Андрей М. спрашивает, а как его найти в Фейсбуке? А как вы думаете человека найти в Фейсбуке? А? Как вы думаете человека найти в Фейсбуке? Надо найти в поисковой строке, написать. Липунов просто, ну как найти в Фейсбуке? Ну, товарищ, вы меня выручаете. Ну нельзя же так. 7373948. Продолжаем с островами. Значит, Андрей Беспрозванный, Игорь Беспрозванный, написал, вот скажите всем, что территории не важны, а важны смыслы. Значит, ребят, война за пространство закончилась. Началась война за смыслы и время. Но также, безусловно, понятно и точно я могу свою точку зрения сказать, что война-то закончилась, но экспансия не закончилась. Понимаете? То есть, условно говоря, нам нужны не пространство, а пространство со смыслом. Ну, понятно, пространство, лишенное смысла, нам не нужны.
Ну, просто мы должны уметь создавать смысл на этом пространстве.
Мы должны создавать смысл
если
для пространства.
Если хотят туда прийти, значит, они могут там что-то создать.
В том...
А мы как ребенок будем стоять и смотреть, так. Вот другой построил пирамидку, а мы не можем такую. Давайте эту сломаем.
Профессор Липунов, если вы нас слышите по-прежнему, профессор Липунов, пожалуйста, зайдите в сеттинг в своей установке, или как это называется по-русски, в Фейсбуке, и настройте, чтобы на вас можно было подписаться. Что люди удрученно ринулись, по моему совету, читать вас в Фейсбуке. И вот Ася пишет. И не только Ася, множество людей пишет. Сейчас множество людей пытаются вас читать, они хотят вас читать. Разрешите, пожалуйста, на себя подписываться. Потому что сегодня подписаться на вас нельзя. А хотелось бы. Ну, ну, правда. 7373948. 7373948. Продолжаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы видели, Сергей, вот показывали, когда Путин прилетел в этот маленький городок, там вот да. ездили такие машинки с громкоговорителями.
Да.
И вот рассказывали, что японские острова, они... японские, мы их должны отдать.
Ну, есть там, есть...
Да, да, так вот я вам звонил пару месяцев назад и рассказывал, что точно такая же машина стоит как раз напротив российского посольства.
Да.
И рассказывает целыми днями, вот что Курилы, это Япония, и Россия должна их вернуть. А позвонил вам какой-то товарищ и говорит, да не, японцы же они нас любят. Они нас любят. Они
Чего
любят
они только любить?
До тех пор, пока мы к ним спиной не повернемся.
Знаете,
не будем ножи вынимать оттуда.
Я абсолютно точно убежден, во-первых, что нас никто не любит, кроме нас. А во-вторых, значит, а уж японцы подавно. А еще я убежден, что у японцев есть территориальные споры со всеми людьми,
да,
соседями.
Да, кстати, я согласен. Со у всеми. Них и с китайцами спор по поводу этих островов, и нежилых абсолютно.
Со всеми. И у китайцев споры. Кстати говоря, там на Дальнем Востоке как-то устроено так, что все нации агрессивно не любят всех остальных.
Просто всем хочется свой
А мы не можем их стравить красиво?
Пока не получается. Пока не получается, потому что это пакс американо.
Потом помирить и получить, что мы хотим.
Нет, у американцев Япония, ближайший союзник и военная база. Китай.
Да, да, кстати,
Китай. Нет, подождите, но американцы...
Я просто много раз был в Японии.
Американцы построили Дальний Восток следующим образом. Япония их ближайший союзник и военная база. Китай их ближайший производственный союзник и
В Японии
гигантское производство.
Я искал в Японии найти что-то, чтобы было написано, что сделано в Японии, практически невозможно.
Южная Корея ближайшая. Это...
Фабрика Китай.
Ну вот смотрите, значит, Япония это военная база и ближайший союзник.
Да,
Южная Корея, подождите, я перечислю быстро. Южная Корея – это экономически интегрированная страна в Соединенные Штаты. Значит, дальше. Китай – экономически интегрированная страна в Соединенные Штаты. Вьетнам в ближайшем будущем будет то же самое из-за транстихоокеанского партнерства.
Ну да, согласен. Мы во Вьетнаме плотно сидим. И нефть, и золото там добываем, и камни. Поэтому мы пока плотно.
Ну вот и все. Спасибо большое.
Значит, нет, Филиппины, военная база.
Филиппина, военная база, это с ней была шутка.
Которые сейчас взбрыкнули.
Да. Но с Филиппинами, ты знаешь, самая смешная история. Одна из самых смешных историй была, когда были протесты против этой военной базы. Очень давно. Ну, это совсем. Но это такой анекдот. Просто исторически, на самом деле, это правда. Когда на Филиппинах... В какой-то момент, когда американцы хотели отозвать, забрать свою военную базу, был большой митинг там с лозунгами «Янки, go home with us». «Янки, убирайтесь домой с нами». То есть заберите нас в сущности. «Янки, если вы...» В сущность лозунга. «Янки, если вы уходите, то заберите нас с собой». Ну вот, «Янки, go home with us». Вот такой был митинг на Филиппинах. Очень смешной, насколько я понимаю. Надо Южную Корею активно привечать на Курилах. Пусть они друг друга любят, как кошки с собаками. То есть там всех стравить, пусть там уравновешиваются, пишет Владислав. Почему американцы не забрали себе территории после войны у Японии? Антон. Не забрали? Не забрали. Да. А могли бы. За Перл-Харбор, да? Что надо делать, чтобы наши ехали на Дальний Восток и ехали массово? Александр Фельдман. А что надо делать? Давайте спросим. Что надо делать, чтобы наши массово ехали на Дальний Восток? Алло, здравствуйте. Что надо делать?
Ну, здравствуйте. Что надо делать? Надо создавать условия.
А
строить
вы...
аэропорты, дороги, больницы.
Ну, вы понимаете, что...
рабочие места.
Ну, надо... вы понимаете, что нужен триллион долларов?
Делать инвестиции в инфраструктуру.
Ну, нужен триллион долларов. Триллион долларов. Дайте мне триллион долларов и Дальний Восток. И я вам...
Да, и все у вас получится.
У меня все получится.
Я про острова хочу сказать.
Давайте.
Вы поймите, мы же не можем их отдать, потому что наша давняя мечта, Охотское море, оно наше внутреннее, вы знаете, да?
Ну, да, внутреннее, да.
Если мы отдадим хоть один островок, оно уже перестанет быть.
А знаете, как там, по-моему, вот если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите, там серединочка Охотского моря всеобщая, но попасть туда нельзя.
Нет.
Да,
нет,
да, да,
поехать
смысл?
Туда может кто угодно, смотри, смотри, но с точки зрения добычи рыбы нашей внутренней. Нет, пожалуйста,
разве?
Судоход
разве?
Открыто, вы что? Это нет вопроса.
А, вот это все мы... А сюда попасть можно, но никак нельзя. Ну, никак нельзя, да.
Да, ну, без этих, без тралов. Без тралов.
Да.
Вот, еще, вы знаете, что я хочу сказать? Я думаю, что если мы будем дружить с японцами, причем дружить на равных, а не как мы все время хотим, приезжайте к нам и все.
Ну, как можно дружить с японцами? Вы дружили с японцами? Вы дружили с японцами? Вы лично?
Да, да, да. Много лет я когда занимался бизнесом в начале 90-х, я дружил с очень крутыми японцами, покупал у них всякую технику. И реально дружил. Приезжал в гости, они приезжали в гости. И я очень хорошо понимаю, о чем я говорю.
Мне кажется, что они настолько инопланетяне.
Ну, просто я хочу сказать, что с японцами можно дружить. Это очень наглые, ленивые люди. Ну, они по своей сути наглые и ленивые. И это они говорят сами о себе. Это не мое мнение.
Ну,
это
слушайте, слова о себе. Они вдобавок еще и инопланетяне все-таки, нет?
Нет, они не инопланетяне. Они очень жизнелюбивые. Там и водка, девочки. Это все очень не чуждо абсолютно.
Что
они это самое. Они все это очень хорошо понимают. Они
американских комиксов насмотрелись просто. Зачем им водка, зачем им девочки, непонятно.
Это я не знаю. Я говорю по жизни. Я говорю то, что было. Ну, условно, 20 лет
не
назад.
Не в своих комиксах 25. Много.
Да? Ладно, вот. Спасибо. Он реально дружил с японцами. Я, честно говоря, мне кажется, что они инопланетяне. Когда ты говоришь с японским мужчиной, они делают так же. Вот так.
Хай.
Они вот так рычат перед каждой фразой. Не говорил это, не знаешь? Нет? Я смотрел, может быть, в кино, но они так делают.
Те, с которыми я говорила, они так не делали.
Нет, может, я тебе говорю, но для солидности. Для солидности. Ты что, с маленькими говорила, что ли?
С молодыми.
С микроскопическими япончиками какими-то?
Нет, с молодыми.
Они так, например, вот я сейчас сделал. Обзор движения.
Подъем в движении.
Движение, 4 балла. Все, легче и легче. Город чудесный. Новая Рига входит в город просто... Значит, просто чудо. Как это называется? Боровская. Боровская. Здесь что-то адок какой-то. Ребята, не ездите по Боровскому, не надо. Чувак, надо по Киевке ехать. Люди друг другу пишут. Боровка. 3 часа из Обнинска. Вот человек едет... 3 часа из Обнинска. Ну, неправильный способ.
Ну, так 2 часам обещают 6 баллов.
На Киевке пробка. Надо чиновников переселить в Московский. Тогда дороги быстро построят. Люди из Московского не могут выехать. На Киевке большая проблема, ребят. Большая проблема. А кто по Боровке, те не едут вовсе никак. И Одинцово не может выползти на Минку. То есть из Одинцова... Нет, наоборот, простите, стоп. А с Минки в Одинцово нельзя проехать. Ну, и там из Одинцова на Минку тоже тяжеловато. Там какая-то авария, сейчас мы посмотрим. Эксидент, правый ряд, все. Значит, никто не может выбраться из этих дивных мест. В городе. Садовое кольцо, север с 10 до 2 по циферблату. Тяжелое движение на внешке. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья рожат.
Часов 6 минут, пятница, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Спасибо за радио Garden. Да, Garden Radio, очень прикольная игрушка, поставьте. Я, во всяком случае, на айфоне работает, на айпаде работает, не знаю, как там на андроиде. Ну вот, Garden Radio, наводишь просто курсор на город и начинает работать радио оттуда, из этого города. Мы с вами начали программу с того, что я вам давал радио Алеппо. Алеппо — это город, это который город мы освободили, и оттуда не по-русски, а какие-то арабы поют. Ну вот, ну как-то так.
Хорошо.
Слушай, говорит. Ага, 61-83 мы видим, 61-83. Что это значит? Это значит, что мы видим уровень, который был вот после этого самого, после ФРС вчера. Вчера был 61-83. Потом уходило по-разному. Ну, мы помним, что после ФРС было 62 сначала, 62, там долбануло. Да. 62-04, что-то такое. Потом уже на утро мы видели 61-80. Ну, вот сейчас 61-82.
Значит, слухи и правда были проданы заранее.
Конечно, вот пойми, ну это понятно, ну вот спасибо, что ты это понимаешь. Значит, весь рынок продает нервы заранее. Рынок как женщина. Его колбасит до события. Понятно, да? Колбасит до события. А на события она уже сидит такая отупевшая уже от боли. Отупевшая от предварительной боли. Ну, это сущность рынка и сущность женщины, понимаешь? Она уже, в общем, пофиг. Ты спрашиваешь, а что ты такая спокойная? Она говорит, ну, я заранее уже устала.
Я заранее в ванной поплакала.
Уже устала плакать, да. Сейчас 61.87, и мы видим 54.06, мы видим нефть примерно на том же уровне, на 54-х. Где она была после ФРС. И мы видим 1.0441, доллар шагнул еще немножко, как вы понимаете. Мы вчера его видели, как он пробил 1.05, вы помните, 1.04 было 80 примерно. Значит, сейчас мы видим 1.0441, то есть доллар не просто пробил 1.05, но и не хочет туда возвращаться уже. Теперь уверенно, не хочет возвращаться и не будет. И не хочет, и не будет. Значит, потому что дорога ему на паритет. Дорога ему на паритет. И далее, наверное, тоже. Все, это было про доллар. Все очень хотят. Днем пробивал 1.03, говорит Андрей Фельдман. Я видел на 1.0430. Значит, если он уходил на 1.03, то есть 1.04 пробивал. Это очень интересно. Как полагаете, сделает нам новогодний подарок наша старуха-проценщица Эльвира Сахибзадовна? Понизит ли ставочку на пунктиков 50? Или не понизит? Я, честно говоря, не верю, что кто-то что-то будет делать в России. Посмотрите, пожалуйста, на календарь. Люди с огромным удивлением продолжают работать, узнавая, что 16 декабря. Вы понимаете, что 16? Что это значит?
Ну, уже, значит, и елку пора
эпоха
ставить.
Эпоха заканчивается, товарищи. Я не знаю, как в этом году. В этом году какого числа? Вы знаете, я нет. Но эпоха-то заканчивается, это важное, вот это вот, когда день убывал. День начнет пребывать через неделю. День начнет.
Аллилуйя!
Вот, 49-й.
Будем потихоньку выбираться из тьмы.
Да, 49-й пишет, было 1.0380 на вечерке вчера. Я, может быть, просто пропустил это. Слушайте, ну, 16 декабря, обратите внимание на это. Обратите внимание себе, что 16 декабря. Значит, надо срочно какие-то вещи делать, связанные с календарными праздниками. Календарный праздник, вы не знаю, в этом году 23 декабря или когда, или 22 декабря, когда начнет день пребывать. Мы же должны каким-то образом отметить это залпами шампанского и так далее, и так далее. Правильно? Ладно, давайте двигаться дальше. Значит, я хотел рассказать о том, что... Сексизм еще что-то. А нет, Обама. Обама обсуждал с Путиным, и меня насторожила эта публикация, потому что я не понял ее до конца, и хочу с вами уточнить, что вы... 21 декабря в этот раз, пастор говорит. Значит, самый короткий день 21 декабря. Значит, 22 начинаем ликовать. И ликуем с вами мы последовательно теперь 22 декабря. Ликуем праздники календарные. 22 декабря. Правильно? Потом второй праздник, 4-5 февраля, это 45-й градус пересекает Солнце, половиночку. Потом 22-23 марта празднуем Навруз, как мы, язычники, обязаны это сделать. И потом, соответственно, празднуем этот самый, 22 июня, 23-е, там, вот этот самый короткий день, наоборот. Да?
Ну, я как человек, не представляющий своей жизни без солнца, я, конечно, буду праздновать.
Тебе надо двигать к нам язычникам. Кончай ты уже свои аврамические предрассудки. Двигай вперед к язычникам и дело с концом. Слушай, значит, президент США Барак Обама обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным влияние РФ на выборы в США и обещает действовать. Внимание, это очень важно. В Кремле все предположения, что Путин участвовал, каким-то образом влиял на выборы в США, называют смешной чушью. Но Обама в интервью National Public Radio сказал следующее. Далее цитата. «Я думаю, нет сомнений в том, что когда иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны действовать, и мы будем действовать». В то время и в том месте, которое сами выберем. Некоторые меры могут быть гласными и публичными, другие нет. Господину Путину хорошо известно о моих чувствах по этому поводу, потому что я говорил с ним об этом лично. Внимание, товарищи, это угроза или что? Вот, ну, расшифруйте мне, пожалуйста.
Ну, звучит как это угроза.
Это угроза. Но это же угроза или что, я не понимаю. А?
И он такой, я предупреждал, вот.
Ребят,
с другой стороны, ему же недолго осталось-то.
Ему недолго, недолго. Но что значит недолго? В Америке истеблишмент существует более 200 лет. Они, этот уйдет, другой будет. Спецслужбы будут и так далее. Все будут. Значит, вернется его партия к власти и так далее. Послушайте меня, я абсолютно серьезно хочу повторить эту фразу, в которой я вижу угрозу. Бабская угроза, говорит Арсений Мельчаков. Я не знаю, бабская, не бабская, они эти, судя по кино, например, когда «Родину» смотришь, сериал «Родина», они такие, они и стреляют, и что хочешь делают эти американцы, ну их нафиг. А? Что это за угроза, а? Можно объяснить? Слушай, послушайте еще раз, фраза «Обама говорит», там есть отточие, то есть несколько сокращена фраза, ну вот послушайте ее. Я думаю, нет сомнений в том, что когда иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны действовать, и мы будем действовать. Далее. В то время и в том месте, которое сами выберем. Некоторые меры могут быть гласными и публичными, а другие нет. Да что он говорит? Что он говорит? Он говорит, мы можем, когда захотим, сюрпризом что-то сделать. Далее продолжает. Господину Путину хорошо известно о моих чувствах по этому поводу, потому что я говорил об этом с ним лично. Офигеть. Это реально угроза. Это же угроза. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
То, что выиграл Трамп, это, конечно, одна сторона медали. Нельзя забывать Конгресс, да. Который, скажем так, ну, состоит из представителей иной партии. И то, что сейчас говорит и будет говорить, и то, что сейчас говорят все средства массовой информации Соединенных Штатов Америки и Европы, это есть голос того, который существовал вчера и будет еще существовать и завтра.
Да.
И несмотря на то, что Трамп выиграл, и сейчас скоро уже будет инаугурация, ну, сейчас еще выборы там какие-то, таких выборщиков через пару дней. Вот. В любом случае, сейчас есть некая конфронтация. И я сейчас не помню, кто сказал, кто-то из, по-моему, американских политологов, но он достаточно такой, ни к какому лагерю не склоняется, то есть его мнение достаточно интересно всегда слушать. Он сказал, что первоочередная сейчас задача того Конгресса, который сегодня существует и который будет встречать нового президента, по максимуму его скомпрометировать. Поэтому вся риторика, которая сейчас звучит из всех средств массовой информации, как, американских и европейских, она вот как ту линию, которую они выбрали там год назад, когда Трамп решил баллотироваться, они ее и будут придерживаться до того момента, пока не пойдут серьезные изменения в Конгрессе. А вот пойдут ли они, будут ли эти серьезные изменения в Конгрессе, вот на данный момент я, наверное, пока вот придерживаюсь все-таки, ну, я сомневаюсь.
Я понял, спасибо, спасибо. Значит, я думаю, что означает эта угроза? Эта угроза может быть долгоиграющей какой-то. Что означает эта угроза? Ну, это угроза.
Ну, вот некоторые слушатели считают, что это беспочвенная угроза, вроде брать на понт.
Я чувак пугливый, того. Я лично чувак пугливый, поэтому я угрозы всегда считываю точно, но мне кажется, что это угроза.
А кто-то говорит, что это то же самое, что наши помидорками не отделаетесь.
Типа из-под земли достанем что-то такое. И тайно сделаем, и так далее. Но это как бы серьезное такое заявление.
Здравствуйте,
здравствуйте. Здравствуйте.
Вот смотрите, давайте чуть вперед посмотрим. В 2018 году у нас будут выборы, будет мундиаль. Помните? Мундиаль. Ну, что они сделали с нашими олимпийцами, могут и мундиаль скинуть. А это огромные деньги вложены.
Да.
И это будет вообще-то такой-то... Потому что, что же скажут американцы, а там участвуют в основном Иерусалиме.
Чемпионат мира-то летом же вроде, а выборы-то вроде как весной у нас.
А они просто поставят перед фактом, что ваш президент довел до этого, что вас мундиаль не проводили. Потому что народ все ждут, это первый раз в России будет, в нашей стране.
Они вот эти тайные меры, вот то, что Обама сказал, что тайные секретные меры, внезапные тайные.
Секретные меры, это на выборах они могут, гласные, это мундиаль. Объявят бойкот, и все, что мы можем сделать. Вот я предполагаю так, возможно, я ошибаюсь, но мне вот первое, что пришло в голову, выбор президента и мундиаль.
Не знаю, вот может быть, чемпионат мира по футболу, значит, и, я не знаю, что сказал Обама? Обама сказал, что мы внезапно и тайно можем что-то предпринять. Это такая фигня, знаешь, которую ты не ожидаешь, и понимаешь, в чем дело?
Ну, где-то выступит против нас. Ну вот Каменков Юра пишет, что это угроза не для нас, это сообщение адресовано Трампу, а не нам.
Да?
Ну вот он так считает.
Не знаю. И спасибо, Юра, интересно, да, интересно. Я когда-то ехал в лифте на 30-й этаж, или на 20-й, точно не помню, на это самое. В Луанде есть одно высокое здание в результате, по-моему, 30 этажей или 20 этажей. На площади Кинашиши. На Кинашиши. Вот, и Праза Кинашиши. И я ехал в лифте, а там всегда лифт сломан. Ну, а вдруг был рабочий лифт? Я ехал в лифте в окружении толстых женщин местных, ангольских, африканских, вот, которые меня прищемили как-то. И, ничего так. Вот, значит, я сейчас говорю, и вдруг на меня спорхнули несколько тараканов. Там летающие тараканы, это кукарач. Барат по-португальски, баратш. Баратш, они прыгнули с потолка на меня. Слетели на крылья, на крыльях любви. И одна из них за шиворот, другая на лицо. Понимаешь? Вот я говорю, вот эта внезапная, без предупреждения фигня, которую обещает Обама, мне напоминает об этом случае. То есть ты заходишь в темный лифт, где тебя зажимают толстые африканки, и это кажется тебе сначала нормальным. Вот, а едешь до 30-го этажа на медленном лифте, где посередине пути, примерно на 8-м, например, этаже, на тебя слетают огромные тараканы, эти кукарачас, вот эти вот, баратш. Одна за шиворот залезает, и вторая на лице. И ты думаешь, что уже не так хорошо, как в начале. Понимаешь? Вот я не знаю, ребят, что это за угроза, а? Ну, просто, давайте, сейчас
быстро. Стоит ли нам ее опасаться, на самом деле?
Или не надо опасаться? Я не знаю,
смахиваешь... Или, может быть, мы настолько большие и крутые,
начинаешь как трястись,
что нам
Я начал трястись
страшно.
Плечами. Я начал трястись плечами, чтобы таракан из-за шиворота вывалился из рубашки на пол. Я начал трястись. А этого я сбил руками, которые на лице. Я думаю, как же быть? И они подумали, что я суечусь, эти же африканки. Что я пытаюсь пройти к выходу. Они мне говорят, не будь таким быстрым, рапаш, не будь таким быстрым, парень. Ты знаешь, в некоторых делах скорость не нужна. Мы еще едем, они мне говорят, с намеком. Я говорю, мать, у меня таракан здесь. В общем, как-то так вот неприветливо все было. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Александр.
Да.
А вот я помню, в 2014 году угрозы такие были похожи с нашей стороны после Украины, когда американцы вмешались.
Напомните. Напомните. Вот, помидорами не отделались, это касалось Турции. Нет, это не...
Нет, это до Турции еще. До Турции. Помните, когда был Майдан, тогда Путин и Лавров заявляли о том, что Америка лезет в дела других стран, но это может аукнуться у них.
Ну,
может быть,
это... Может быть, это мы осуществили, а они теперь обраточку? В общем, ну, все да. Это мне не нравится. Все это мне не нравится. Не нравится, нет, нифига.
Но, с другой стороны, если наши это сделали, значит, научились работать. А вот
не,
это мне
научились,
нравится.
Конечно, научились. Но испытываю ли я чувство счастья великого? Понимаете, не дергай тигра за усы. Знаете, это китайская пословица. Но она означает, что тигра надо сразу убивать. Зачем дергать за усы? Надо убивать.
Страшно с тигром связываться.
Нет, нет, убивать надо, убивать. А дергать за усы не надо.
Ну, отобрать у него тушу свиньи тоже приятно.
Ну, есть такое дело. Ладно, ребят, я вам дал фразу, все, думайте, пожалуйста. Мы не будем это больше обсуждать. Видишь, вот это... Стилистика залихватская. Я сейчас говорю о журналистике, в сущности, бывшего советского пространства. Как мне представляется, я не знаю, откуда Юлия Йоффе, которую выгнали. Известная журналистка, наверное, известная журналистка Юлия Йоффе, которая работала в «Политико», в американском издании «Политико». Значит, и ее выгнали из-за того, что она потом в личном своем твиттере написала, что намекнула, что Дональд Трамп сожительствует с Иванкой, со своей дочерью. Ну, понятно. Ты знаешь эту тему или нет? Я расскажу. Расскажу. Значит, ну, смысл, я в том, слышала, смысл, да. В том, смысл в том, что Юлия Йоффе, известная американская журналистка. Что я не верю ни разу. Потому что если бы она была известная американская какая-нибудь Аманпур, то я бы знал ее. Ну, я ее не знаю. Вот Аманпур знаю, а ее не знаю.
Ну, хорошо, известная в узких кругах.
Известная в узких кругах. Хорошо, не важно. Известная в своем издании. Вот в своем издании. Значит, она сокрушалась по поводу того, что Трамп намерен дать Иванке, своей дочери, кабинет, рабочий кабинет, собственный кабинет. Потому что она ему помогает, работает. Значит, дочери, собственный кабинет, отдельное рабочее место. А дело в том, что обычно в Белом доме рабочее место отводится только первой леди. Первая леди имеет рабочее место. Она, так сказать, там окормляет детей, ну и всякое такое, собачек, кошечек там. Все. И для этого есть рабочее место. Гуманитарные какие-то проекты ведет. Вот, значит, борется с холестерином в школьном питании, ну, всякая фигня, занимается всякой фигней, короче. Вот, и для этого есть рабочее место. А он дает Иванке. И Йоффе сокрушалась, что как это так. И она, ей не дали писать об этом в «Политико», в своем издании не дали. И тогда она жахнула у себя в Твиттере, что раз будет кабинет, то это значит, что, что он состоит в интимных отношениях с дочерью. Что это инцест.
Ну, то есть она основывается только на этом, на этой информации.
Да.
Просто мне показалось, что у нее, может быть, есть какие-то другие...
Нет никаких информаций. О чем ты говоришь?
Источники.
Раз он дает Иванке кабинет как жене, то значит, мы думаем, что он с ней спит.
Но это довольно непрофессионально.
Это непрофессионально, грубо, пошло, паскудно и очень по-украински. Причем я подозреваю, что Юлия Йоффе с Украины. Почему? Я серьезно говорю. Я подозреваю, что вот это вот этот залихватский стиль, журналистский, залихватский стиль. На самом деле, на Украине во все годы там было, наверное, одно издание, более-менее приличное, еженедельное, которое выходило с аналитикой. Вся остальная пресса носит характер залихватский, такой вот гопоты, такой залихватской гопоты, который выкрикивает оскорбления и лозунги, понимаешь? И вот этого Юлия Йоффе, мне кажется, все-таки оттуда.
Да многие к этому подвержены. России, когда не могут что-то объяснить, они говорят, нет. Да, этот человек попал сюда по связи, конечно, да у него там папа какой-нибудь, дядя.
Мы с тобой знаем очень хорошо, что в России, по крайней мере, пресса держит себя сдержаннее. Сдержание, понимаешь?
Ну, конечно.
Вот это я когда думал о Юлии Йоффе об этой публикации, я думал о том, что такое цензура, и что такое приличие, и что такое самоцензура, что такое самоцензура политическая, и что такое самоцензура, не политическая.
Ну, смотрите, а в своем личном твиттере она может говорить все, что угодно, если это не противоречит нормам закона, правильно? Это ее мнение, ее предположение.
Нет, нельзя.
Другое дело, что редакция, у редакции есть определенная политика,
да.
И она ее придерживается. И если сотрудник не соответствует этой редакционной политике,
знаешь,
то
такой личный
с ним расстаются.
Давай личный твиттер. Что такое личный твиттер? Личный твиттер — это как если бы ты вышла на Красную площадь и стала кричать просто. Ну, давай так, вот ты работаешь в редакции.
Да.
У тебя есть шанс поделиться чем-то на кухне дома. Ну, дома ты приходишь, чай, мешаешь чай и говоришь, там, сказать, там, не знаю, родственникам. Говоришь, братцы, я считаю, что вот это полная хрень. Ну, ты так говоришь, да? Вот. Ну, я пока молчу там и так далее, все. Это у тебя на кухне происходит. То есть очень узкий круг. Ты, тем не менее, публикуешь свое, безусловно, ты публикуешь свое мнение, но близким родственникам. Да? Не даешь, передаешь глаз. Второй вариант. Ты выходишь на площадь просто, на Красную площадь, отсюда идешь пешком. Выходишь, собираешь людей, говорит, товарищ, у меня есть заявление для вас важное. Свистишь всем, эй, собирайтесь. Я думаю, что они... И начинаешь что-то излагать. Ну, в данном случае, как Юлия Йоффе, похабщину. Вот, значит, ты начинаешь излагать. И мне потом говорят, слушайте, а ваша сотрудница, вот, так сказать, там стоит на Красной площади и кричит. Ну, понятно, что я увольняю все.
Да.
Я увольняюсь.
Вы имеете
все
на это право.
Нет, я увольняюсь.
Но точно все так же я имею право выйти и покричать.
Это Йоффе родилась в Москве, говорит Андрюшечка. Знаете, все равно все превращаются постепенно, приезжая в Нью-Йорк, например, там, в Америку, все превращаются почему-то в одесситов, я не знаю почему. Значит, давайте. У Иванки муж не кто-нибудь, а Джаред Кушнер. Оскорблять его жену не надо. Поэтому Йоффе, значит... Кушнер съел Йоффе. Ну, хорошо. Ребят, я думаю, что это не, ровно не так. Значит, я думаю, что... я думаю, что здесь мы видим рамки рекламы, рамки цензуры, самоцензуры и обычных приличий, понимаешь? Ну, что?
Это просто непрофессионально, если человек делает такие выводы, такие серьезные, на основании всего лишь вот
нашли
кабинета.
Бэк по ней. Родилась в 82-м году в Москве. 82-го года в Москве, она 34 года. А как же перед выборами показывали секс какого-то либерала? Это сдержанно, говорит харьковчанин. Ваша пресса еще хуже, харьковчанин пишет нам. Я не смотрю телевизор, просто харьковчанин. Простите меня, пожалуйста, я не смотрю телевизор. И надо сказать, что я не хотел бы распространяться на эту тему. Значит, наша станция была вполне себе деликатна. И больше того, я даже и упомянув эту сцену, говорил, что я в ней не вижу ничего плохого, кроме того, что вторглись в жилище. Вторглись в жилище — это плохо. Ну, так сказать, а что? Это плохо. Вообще-то,
да.
Вторгаться в жилище — плохо.
А я согласна.
Но он купил квартиру специально. Например, это траходром такой специальный. Ну и что? И туда нельзя вторгаться. Это чужое жилище, точка.
Да, это интимное пространство. Все, он имеет право там
мы не имеем права вторгаться
в свои дела.
Мало ли, какие рожи я строю перед зеркалом. Я не рассчитываю, что туда встроена камера. Сюда встроена камера, потом вы увидите удивительные рожицы. Но ведь нет. Понимаешь? Поэтому я считаю, что личный твиттер... Не защита, что это личный твиттер. Нет. Это публичное пространство. Твиттер — это публичное пространство. Она прокричала в публичном пространстве похабщину. Все, должна быть уволена. И правильно, что ее уволили. Новости.
10:35, сейчас я проанонсирую гостей на 16 декабря. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Он ранее, например, говорил, что для того, чтобы обеспечить высокий рост ВВП России, нужно менять серьезнейшим образом структуру экономики и возвращаться к налоговой политике 2000-х годов. Обо всем об этом и не только можно спросить у него в 11:00. В 12:30 в передаче «Доброе дело» генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Московский зоопарк проводит благотворительную акцию для фонда «Старость в радость», и все желающие могут собрать подарки для пенсионеров из домов престарелых. А подробности об этом можно услышать и задать свои вопросы в 12:30 в передаче «Доброе дело». В 14:30 в программе «Иностранцы» корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тайлер. Кстати, надо отметить, что вот эта история с журналисткой американской Йоффе, которая высказалась так нелицеприятно о Трампе и его возможной связи с дочерью, и которую уволили, она вот переходит как раз-таки вот в этот журнал «Атлантик», а мы поговорим с Джеффри Тайлером в 14:30. Об Америке, обо всем, что с этим связано, спрашивайте у него в передаче «Иностранцы». В 15:00 в пиджаках президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Дмитрий Абзалов. Он ранее, например, говорил о том, что когда раздаются обвинения о внешнем вмешательстве, например, как в США или в Великобритании, надо смотреть, от кого они исходят. Часто так говорят проигравшие, отмечал Абзалов. По поводу этого высказывания многих других можно с ним поспорить в 15.00. В 17.00 в передаче «Против всех» председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков. Кстати, о безопасности надо напомнить, что накануне в Москве и в Самаре задержали мигрантов. Их подозревают в терроризме, нашли у них взрывчатку, гранаты и оружие. Обо всем об этом можно спросить в 17.00 в передаче «Против всех» Антон Цветков.
Говорит Москва. 94,8.
Дед Мороз сексист. Что-нибудь сексистского хочется. Рекламу Московского банка обвинили в мизогинии. Ну, сейчас еще внимательно, ты знаешь, относится ко всему такому. Мир... мужчинам приходится делить мир с женщинами потихонечку. Ну, постепенно. А? Ну, это не всем женщинам, кстати говоря, нравится обязательно. Вот, не обязательно нравится женщинам, во всяком случае, не всем. Я хочу сказать, что, например, в Чили подарили одному из министров надувную куклу,
да, с табличкой «Дестимулирование экономики».
Да, совсем дешевую какую-то такую вот секс-куклу. Ну, совсем не каю из СНАФа. И он хохотал.
Но это была шутка.
Нет, конечно, шутка.
В этом не было
таких
никакого...
Таких шуток не должно быть, дорогая. Кто из нас феминистка, я или ты? Что значит шутка? Шутка...
Я считаю, что феминистки должны бороться за более серьезные вещи.
Женщину в этом вопросе представили как приспособление для какого-то похотливого самоудовлетворения мужчин.
Понимаешь? Это не женщина, а надувная кукла.
Вот именно, но это был правообраз женщины.
Во-вторых, это
не лошадь,
метафора стимулирования экономики.
Это была,
непонятно,
это была,
правда, почему
метафора,
экономика должна быть
унижающая женщину, черт побери. Ну, сколько можно?
Ну, что вы,
конечно,
ну,
очевидно.
Я не думаю, что здорового взрослого человека можно этим
или унизить. Надувная кобыла.
Вот
это
если тебе,
дело,
например, понижают зарплату, потому что твоему коллеге-мужчине дают больше, вот это унижает. А какая-то кукла, которую подарили в виде метафоры...
Это указание на то, что женщина-приспособление.
Это всего лишь шутка.
Женщина-приспособление. Понятно?
Да давайте не будем доходить до сумасшествия.
Ты тебя переклинило. Нет, друзья,
юмор.
Хорошо, дальше. Рекламу Московского банка обвинили в мизогинии. 13 декабря в телеэфире, кинотеатрах и интернете началась ротация рекламного ролика Московского кредитного банка.
Я его видела.
Да? «Медуза».
Когда его только выпустили.
Что ты говоришь? Ну, расскажи. Тогда расскажи, что я буду предсказывать.
Ну, это прям такой триллер, да. Маленькая. Ну, сначала он довольно качественно сделан. Маленькая девочка пишет, да, письмо Деду Морозу о том, что ее мама, конечно, ее любит, но она все время занята. А мама бизнес-вумен, она подарила девочке кучу там подарков, дорогие куклы, технические гаджеты.
Девочка упакована.
Да. Но
да,
девочка все время одна, она рисует одна, и ей все время грустно. Вот. И она просит Деда Мороза, чтобы он подарил ей маму. Ну, вернул хотя бы на какое-то время.
Маму.
А мама все время в работе. Дед Мороз садится в машину, которая должна была доставлять эту женщину с работы домой.
Он подменяет водителя. Вот я читаю по тексту. Подменяет водителя. Вместо водителя.
И похищает эту женщину.
Никого не интересует судьба водителя. А водителя он, наверное, уничтожил. Убил.
Ну, он же волшебный.
И труп его засыпал снегом.
Он просто его увел.
Нет, убил просто. И все, дальше.
И потом он ее, эту женщину, собственно, вывозит. И дальше показывает, как он ее ведет через лес, через горы. При этом ее руки там, ну, она не руки, а... Как? Через пояс она привязана.
Она привязана.
К Деду Морозу.
Да.
В конце концов...
Можно, знаешь, как привязывать, как в старые времена в Китае привязывали, пробив ребро через кожу. Через ребро и кожу.
Нет, она очень легко. То есть там такая легкая,
да,
привязь. Она за
все
ним идет
серого,
и,
да,
проходит
оттенки...
несколько стадий.
50 оттенков серого.
Вот своего этого жертвенного положения. Да, сначала гнев, там возмущение. Потом, в конце концов, она смиряется. Они сидят вместе,
да,
у костра. И наконец, она даже начинает ему сочувствовать, когда у него там что-то сердце прихватывает. А
да,
потом он ее приводит, дает ей письмо этой девочке, в которой нарисована такая вроде лагуна, я не знаю, ущелье с озером. И вот это письмо, где девочка просит маму.
И дальше кончается чем?
И женщина приходит в эту лагуну уже одна, она умывается и видит свою дочку, и все расцветает, мир становится ярким, красочным.
Значит, хорошо.
Все счастливы.
И дальше все говорят: «Московский». Московский кредитный банк. И все, так, что ли, правильно?
Ну, цените семью, да, какой-то слоган такой.
Значит, нет, смотри, я могу сообщить следующее. Это явная пропаганда того, что женщину, которая не отвечает признакам хорошей матери, принятым в обществе, то есть не сидит дома и не занимается детьми, нужно проучить, наказать и силком привести назад в семью. Вот я тебе объясню, что это значит. Это означает, что женщина должна Кирхен, что я назвал, кухня, киндер, дети и церковь. Все, кухня, дети, церковь. Вот участь Кирхен, женщины. Да. В этой пропаганде, да? В этой пропаганде. Речь идет о том, что участь женщины...
Но это критики так утверждают. Сами они, естественно, в банке, и создатели рекламы говорят, что ничего подобного не имели. Они хотели вот... Да, это довольно жесткая форма. Она оригинальная, и они ожидали, что она вызовет такие споры в обществе.
Что они имели в виду? Вот давай попробуем их трактовку.
Они хотели просто показать, что люди должны думать о семье больше.
Правда?
Да.
То есть они
просто
девочки,
они выбрали такой провокационный образ Деда
Мороза.
Они
девочки привели маму на веревке, значит, которая до этого была бизнесвумен. То есть запретили ей работать.
Они говорят, что Дед Мороз в данном случае и веревка. Это метафора, которая означает сознание женщины, которая держит ее на привязи у неких там своих целей. Ну, там, бизнес, работа и так далее, карьера.
В их ролике Дед Мороз благая сила. Благая сила.
Да, благая,
позитивная,
но
благая сила. Благая, которая заставляет неукоснительно следовать предписаниям. Благая сила, которая запрещает ей заниматься бизнесом, запрещает ей принадлежать большому какому-то миру, заставляет ее, загоняет ее назад в пещеру, заставляет
ее...
Я
вот не согласна. Я считаю, что Дед Мороз в этом образе
папы нет, папа ушел налево.
Через некоторые испытания, нет, поскольку сама она осознать этого не может, нет, он проводит ее через испытания, в ходе которых она понимает, что семья все-таки важнее.
Дед Мороз, сила.
Они же потом возвращаются.
Ну, давай.
Обычный
мир. Ну, не можем одно и то же толочь. Давай, просто вопрос. Дед Мороз, сила.
В какой-то степени, да.
Не в какой-то степени, а в какой-то степени. Сила, то есть принуждающая, сила принуждающая.
Ну,
Дед Мороз, благая
там нет
сила.
Там такого, что он ее прям...
Он ее волочит на веревке или нет, ничего такого, только он ее тащит на веревке.
Веревка просто висит, она чисто символическая.
Он ее тащит на веревке, то есть символ силы. Правда же, это символ силы,
она
это не
висит.
Символ слабости. Это не символ слабости. Все, что висит, символ слабости для нее. Не будь настолько сексисткой. Слушай меня, значит, это символ силы, он тащит ее на веревке. Верно я говорю или нет? Он тащит ее на веревке, он сила. Он благая сила? Да, благая сила. Благая сила утверждает следующее. Ты должна вернуться к дочери. Раз. Второе. Негативно характеризует то, чем она занималась до сих пор. А именно, она занималась самореализацией. Значит, благая сила, благая
негативно
сила.
Негативно характеризуется не то, что она занималась бизнесом, именно. А то, что она не обращала внимания на
совершенно
ребенка.
Верно. Значит, она заменяла
настоящую любовь иллюзорной.
Она занималась, да, абсолютно верно, в силу того, что она занималась бизнесом. Значит, женщина должна отречься. Что говорит ролик? Женщина должна отречься.
Да, женщина должна сочетать.
Там этого не сказано.
Хоть какое-то время
там этого не
с ребенком
сказано. Какое время? Ее на веревке уволакивают в семью назад, забивают в пещеру и говорят, все, понятно, да?
Это уволакивает ее же сознание.
Благая сила.
Ее же привязанность.
Благая сила запрещает ей заниматься бизнесом. Благая сила заставляет ее заниматься дочерью. Вот что такое. Вот что такое. Ну и все, да, 7373948. Вы считаете, что женщина... Не, хочешь голосовать? Мы сегодня не очень голосуем. Давай.
Давайте.
Голосование. Женщина может заниматься бизнесом, или она должна заниматься детьми? Ну, давайте экстрим. Мы берем экстрим просто. Нафиг, не надо никакой серединочки. Сочетать, вот это начинается. Понимаешь, почему? Мы журналисты, мы должны обострять. Значит, я обостряю. Женщина должна... А тогда кто будет выращивать детей? Вот этот вопрос, черт побери. Я сам думаю теперь. Подожди, давай сформулируем вопрос. Женщина должна заниматься...
А детей будут выращивать, как
не
у
знаю,
Ленина,
кто.
Там, столовые, детсады, нянечки, специальные работники.
Давай подумаем. Женщина должна заниматься самореализацией в большом мире, заниматься бизнесом, искусством, чем-то еще. И это главное, для чего она рождена. Все. Главное, для чего рождена женщина, то есть ее предназначение. Предназначение женщины – самореализация,
65-й пишет, пусть он, Дед Мороз, вернет ей мужа, а девочке отца. Вот, кстати, да.
Да, мужа принесет. Где папа? Папа привезет на веревке, Алекс тоже пишет. Да, подождите, подождите. Женщина, предназначение женщины, самореализация в большом мире. 134-21-35. Предназначение женщины, самореализация в семье. 134-21-36. Все. Предназначение женщины, самореализация в большом мире. 134-21-35. Предназначение женщины, самореализация в семье. Точка. 134-21-36. Нечего и лезть в большой мир. Так факультативно. Ну, факультативно можно иногда, так сказать, там где-то, так сказать, там подрабатывать. Но это
ну, высунуть.
Ну, это так. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Да. Ну, понимаем, помаленечку. Тогда 134-21-35. Предназначение женщины, самореализация в большом мире. 134-21-35 и самореализация в семье 134-21-36. Сейчас мы вас проверим на патриархальность. Очень смешно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Но с другой стороны, кто будет воспитывать чертову девушку?
Доброе утро, Борис Москва.
Да. Доброе утро.
Да. Почему вы уподобляетесь нашим судам и задаетесь вопросом, а кто же будет воспитывать девочку, если мама все время на работе? Папа? Почему считается, что папа не может...
А там он не фигурирует вообще.
А если она мать-одиночка?
Он не фигурирует вообще. Есть некоторые догадки, что Дед Мороз может быть папа. Он не фигурирует вообще. Всего как персонажа нет. Ну, подождите, значит, что законченное произведение, да? Произведение, микротриллер такой, пятиминутный, кстати. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
У меня жена всю жизнь сидела с детьми, выращивала сыновей, внуков.
Да.
Очень страдает от того, что не получилось заняться самореализацией.
Ну вот. Ну, значит, она страдает, значит, это плохо, правильно же я считаю?
Но есть примеры у нее знакомые, которые занимаются самореализацией, а дети пошли вообще никуда. Вот.
Не знаю. Вот
так и так.
Да, слушайте, подождите, Алабяно-Балтийский тоннель перекрыли, говорит Борис, на самом деле уже час назад его перекрыли. Движение срочно, Новая Рига, пишет нам НК, выезд из тоннеля, Новая Рига, выезд из тоннеля, какой-то урод учудил аварию, очень быстро образовалась глухая пробка. Скажите, пожалуйста, НК, в город или из города на пробка на Новой Риге? Скажите, пожалуйста, а? Напишите нам. В город. Значит, в город и тоннель останавливается, правильно? Тоннель остановится скоро. Ну, да, еще, может быть, валить как-то через Строгино или через Рублевку все-таки попробуйте. Хорошо. 7373, попробуйте так. И Алабяно-Балтийский тоннель, у нас есть утечка, что был остановлен для того, чтобы проехал кто-то, то есть для кого-то. Держит Алабяно-Балтийский тоннель, держали для... кого-то, для какого-то сановного проезда. Вот как-то так. Туда нагнали полиции, всех сгоняют, но внутри аварии нет. Поэтому по Библии сказано, что женщина спасется через детей. То есть она должна спасаться через детей. Никакой другой реализации у женщины нет и не может быть. И не надо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Пропал звук. Алло? Что-то не совсем хорошо у меня со звуком. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вадим меня зовут.
Да,
вот, и к предыдущему слушателю могу сказать, что вот я, например, в моей семье у нас мать воспитывала и меня, и брата моего.
Да.
Вот, и она вполне себе говорит, что она реализовалась в нас, ну, то есть вложили, да?
Да.
А сейчас, когда мы оба уже выросли, она занимается теми вещами, которые ей как бы интересны. А главой семьи является отец у нас.
Скажите, вот, ну хорошо, а когда вы выросли, ну а вот вы говорите, вас двое, да? И когда вы выросли, если бы предположить, да, что после того, как вам стало там лет 10 с братом, ну или там 10-15, она бы снова родила бы. Значит, тогда бы она никогда не начала реализовываться, правильно?
Ну она как? Нет, она, я же говорю, она говорит, что она, то есть, реализовалась именно вот через нас.
А, то через есть, вас, через
она...
вас.
Да,
через...
да, то есть, да, я не говорю о том, что она занимается сейчас, реализуется как-то еще чем-то. Нет, она, для нее вот именно ее семья и, ну, то есть, дети, она говорит, что...
Несчастливое рождение, да, то есть она сама реализоваться не может, она может реализоваться только опосредованно. А если она рожает девочек, то это дважды несчастливое, потому что она реализуется через людей, которым не суждено реализоваться. Ну, понятно, да? Ты понимаешь,
получается так.
Знаешь, нет, ваша концепция. То есть женщина реализуется через детей. Внимание. Но если эти дети женщины, то есть если дети женщины, то она не реализуется, а откладывает реализацию еще на одно поколение. Понятно, да?
Ну почему?
Предложим, возьмем вымышленную цепочку.
Родила тех, кто еще родит.
Реализация. Нет, не реализация никакая, потому что она реализуется через сыновей в данном случае. Понимаете? То есть она в мире, то она родила тех, кто родит, это отложенная реализация. Отложенная. То есть рождение детей...
Ну почему, если функция женщины по этой логике...
То, что сказал сейчас он, не о своих взглядах, а о том, что сказал слушатель.
Так я об этом говорю.
Слушатель что сказал? У нас двое сыновей. Мать реализовалась через нас, он сказал только что. Значит, мать через нас. То есть они, например, космонавты, а мать не космонавтка никакая, нет. Она стоит на кухне и фигачит пюре. Пюре делает она, пюре постоянно. Хорошо. Она говорит, зато мои сыновья космонавты. Значит, в случае, если она родила девочку, то она родила того, кто родит. Понятно,
ну,
да?
Ну, это прям, если по половому признаку так разделять, значит, то да,
сущности,
тогда
сущности,
все логично.
Сущности, рождение...
Но мы говорим о том, что в классической теории любое рождение детей – это уже реализация женщины, правильно?
Да, но реализовалась в мире...
Нет, реализация женщина должна была родить
ущербная.
Детей, неважно каких
сущности.
Мальчиков, девочек.
Да, значит, но в сущности мы говорим о том, что это отложенная реализация, это реализация отложенная в мире, это реализация в семье, да, а в мире отложенная. Сейчас она родила девочку, она опять еще на одно поколение отложила реализацию, потому что девочкам суждено просто родить и ждать реализации через детей, мальчиков. Значит, а те девочки, которых она родила, снова родили девочек. Еще одна отложенная чертова цивилизация. Понятно, да? Все, и все.
А если девочка-космонавт?
Девочка-космонавт бывает редко.
Ну, все-таки
девочка,
бывает.
Девочка-космонавт. Девочка живет по-другому, чтобы ты знал. Девочка учится. Она говорит, вот я тебе расскажу типичную судьбу девочки. Что такое девочка?
Ну что?
Я тебе расскажу типичную судьбу девочки. Просто ты не в курсе, я тебе расскажу.
Я-то, да, откуда мне знать?
Ты не знаешь. Девочка учится. Она вся прилежная, ходит в бантиках, чистенькая. Значит, рядом с ней эти идиотики-мальчики. Ну, реально, идиотики носятся. Перекошенные рожи постоянно. Ответа не знают, домашнее задание не сделали. Все отлично, она хорошо учится. Потом она поступает в институт или там университет. Она там хорошо учится, пишет все конспекты, отвечает все время на 5, у нее немножко повышенная степень, иногда повышенная. Она, значит, и видит этих мальчиков, которые где-то фарцуют, какое-то бабло стащат, где-то обдолбаны, наркоманы, пьяницы, идиотики и так далее, так далее. Ржущая команда ржущих жеребцов постоянно, это мальчики. Огромные по 2 метра. Все, это мальчик. Она на них смотрит. Значит, никто из них на ней не женится, она выходит в жизнь, она начинает работать. Она работает, она самая прилежная, приходит за 10 минут куда надо, там, ну, неважно, на работу. За 10 минут надевает на рукавники, сидит в своем МФЦ или где там она работает. Понятно, да? Значит, или учителькой работает, она портит глазки, сидит, проверяет домашние задания. И все время ждет, что кто-то этого однажды это кому-то понравится. Ну, офигенски как-то понравится. Правильно? Это понравится. Никогда это не понравится. В 30 лет она выходит за дальнобойщика с волосатыми ручищами, с огромными волосатыми ручищами, которые он мнет ей жопу. Хорошие, огромные вот такие ручища. Значит, 30 лет. После чего он ее брюхатит. Все ее предыдущие пятерки, все это идет к чертовой матери, никому не надо. Никому не надо. Ни пятерки, ни шестерки, ни двое. Никого не парит вообще ни разу. Дальше она мнет пюре. Она мнет пюре всю оставшуюся жизнь. А этот человек своей волосатой рукой продолжает лапать ее за жопу. Больше ничего. Все. На этом закончилась вся ее карьера. И дальше ты ей рассказываешь. Зато ты реализуешься через детей. Ты ей рассказываешь. Ты же реализуешься
через... Я не рассказываю. Ну ладно, допустим.
Ты же реализуешься через детей. Она говорит, ну да, я, простите, смахивая с потного лба прядь, она говорит, простите, у меня там это самое, у меня кипит там, я должна, сейчас я, да, и у меня, кстати говоря, стиральная машина пищит, там что-то пищит, надо срочно развесить, понимаешь, быстренько, еще у меня этот самый, еще звонят из школы, еще этот самый, еще сожгли, да, и кот орет, еще что-то, и муж придет и схватит огромной волосатой рукой. Ну, мы знаем, дальше продолжение мы знаем. Понятно? Вот ее счастье. Если она родила мальчика, то она может говорить себе, как дура, успокаивать себя. Но я реализуюсь через мальчика. Или же что? А если она родила девочку, значит, она, той девочке суждено то же самое. Один в один. Вот она пошла в бантика, с бантиками в школу. Все понятно, ей 7 лет. Через 7 лет, сейчас начинаем, ей через всего лишь 23 года суждено попасть к дальнобойщику, который, ну, мы знаем всю историю. Хорошо? Все понятно. Все понятно. Что непонятно? Что кому непонятно? Раньше все отлично реализовывались, работая в поле. О! Ну, это правда. А так жизнь, ну, жизнь.
А вот слушательница нам написала. Прям меня описали. Сейчас сижу, учительница, 24 года, тетрадки проверяю, только вот семьи детей не хочу, на велосипед нужно зимнюю камеру ставить.
На велосипед зимнюю камеру. Ну, вы прямо как в Эстонии или Финляндии. Ха-ха! Погнали, в движение! Подъем!
В движении!
У меня еще адские остались темы. Адские темы остались. Ну, не-не-не-не. Чтобы тянет пятница сегодня. Ребят, расслабьтесь уже, а. 22 числа начнет день пребывать. Все хорошо. Уже дотянули. Мы дотянули, практически дотянули. Понимаете? Все, погода чудесная. С завтрашнего дня будет портиться, кстати говоря. Нет.
В каком плане портится?
Портится в смысле, солнце уйдет. Солнце уйдет. Будет теплее, да?
Зато будет снежочек красивый.
Ну, хорошо, ну и хорошо.
В любом случае, прекрасно.
Трое детей, сидела дома 14 лет, работаю последние 8 лет, не могу наработаться, но карьеры уже не сделаю, зря я сидела дома, говорит Марина. Ну и так далее, люди пишут, как хорошо, что я родился мужчиной, как хорошо, что вы родились, как хорошо, что вы родились. Вы же помните притчу из Джуанзы, 78-й, я, это самое, 78-й. Есть притча, где у Джуанзе, где танцующий старик. И к нему обращаются и говорят: старик, зачем ты танцуешь? Что ты танцуешь? Что у тебя такого счастливого произошло? Он говорит: я родился, я мог не родиться. Я не умер во младенчестве, а многие, кто родился, умерли во младенчестве. Значит, я родился мужчиной, а не женщиной, что есть счастливое рождение, потому что женщина подчинена чужой воле. Я, значит, я не умер до сих пор. Сколько-то ему лет он, когда танцует. Я не умер до сих пор, а многие мои сверстники умерли. Значит, говорит, так, а как же мне не танцевать? Дальше он спрашивает, а как же мне не танцевать от счастья? Посмотрите, сколько у меня причин для счастья.
Давайте танцевать в эту пятницу.
Граф, просто, пишет мне 40-й, вы прям вот сагу о форсайтах. Да, исполнил сагу о форсайтах, абсолютно. Слушайте, значит, по движению 4 балла, и никуда не надо двигаться. Надо уже приехать и где-то замереть. Замереть и выпить, пора уже выпить. Хватит ездить, пятница. Даешь подъем до 12, говорит харьковчанин. Нет. Нет, я сегодня еду на этот самый, в Стаканкино. В Стаканкино еду. Мне дорога лежит в Стаканкино, где я буду 2 часа с 2 до 4 промывать мозги от уха до уха. Можно сказать, драть домохозяйки. В хорошем смысле. Но я не имел в виду ничего плохого. Ну, домохозяйки же смотрят с 2 до 4, правильно?
Правильно.
О, я их от уха до уха буду. От уха до уха буду
утюжить. Расскажите, как надо
жить. Утюжить их буду от уха до уха. Пока не расскажу им всю правду, как есть. Понятно? Опять про хохлов? Не знаю, там выясню. Когда приеду, выясню, наконец. У меня истерика. Спасибо за пятницу, говорит 55-й. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 16 декабря. Подъем.